Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте задавать вопросы, к которым я перейду вот-вот после маленького вступления. Не забывайте делиться ссылками, ставить лайку, покупать книгу «Сотворение Бога», которая есть по ссылке в описании. Сразу извиняюсь... Даш, покажите котов. У нас такие сегодня отличные коты. Сразу извиняюсь, если у нас будут некоторые прерывания со звуком, потому что мы сегодня на Старлинке, но зато вот Старлинк может на некоторое время замереть, но сразу потом возвращается. Итак, если вы помните, начала прошлые эфиры со слов, что Трамп с Путиным, скорее всего, договорятся. У меня есть подозрение, что Трамп с Путиным уже договорились. И Путин, точнее, договорился с Виткофом, судя по всему, очень. Но самое интересное, о чем они договорились, потому что сначала было предположение, что договариваются о конце на российско-украинской войне. А вот теперь подозрение, что они будут договариваться и уже договорились только о совместной отставке Зеленского. Потому что вот ту игру на пианино в четыре руки, которую мы наблюдали, с одной стороны, Трамп выкатывает еще больше, более жестокий вариант колониального договора, создания украинской компании, которая, к слову, заметим, все равно лучшее, что может случиться с Украиной в данной ситуации. Ну, то есть это просто специально сделано, и причем подано через такие СМИ, но, правда, это, скорее всего, украинские власти слили, чтобы уж точно отказались, и можно было умыть руки. А с другой стороны, Путин говорит, давайте введем в Украине внешнее управление, причем, обратите внимание, сказал, под эгидой ООН и США. Путин, который говорил, что он собирается в Украине. В чем плоха была Украина? Почему началась война в 22-м году? Потому что с точки зрения Путина Украина была инструмент США. Теперь нам говорят, давайте введем внешнее управление. И вот тут же самое Трамп с проектом внешнего управления. Так вот, на самом деле, если говорить за пределами того, что и Путин, и Трамп, судя по всему, будут договариваться об отставке Зеленского и давить, чтобы Зеленский ушел. И никакого в этом удивительного ничего нету, потому что Зеленский сам творец своего счастья. Не надо было устраивать выездную сессию КВН в Белом доме. Не надо было многократно так показывать, что это Трамп Зеленскому и Украине все должен. Не надо было... Это же дело даже не каких-то личных чувств Трампа. Это дело вопроса того, будут в той системе координат, в которой Трамп существует, а он хочет, чтобы к нему относились как к сильному человеку и к альфа-самцу, это вопрос, тебя бета-самец будет унижать или я, альфа-самец, покажу ему его место. Вот и все. Трамп воспринимает Зеленского как клиента глубокого государства, которая развязала войну с Россией. Путин воспринимает Зеленского как клиента глубокого государства, которое развязало войну с Россией. Как видите, у них просто идентичные точки зрения на Зеленского, и более того, я должна сказать, что они в значительной степени соответствуют действительности. Соответственно, странно было бы со стороны Трампа, который уважает две вещи – силу и деньги, давить на Путина, когда на Путина ему нечем давить, вместо того, чтобы давить на Зеленского, когда на Зеленского ему есть чем давить. Отыгрываются всегда на тех, кто в слабой позиции. А вот прекратится ли при этом война – это действительно большой вопрос, и чем дальше он становится все большим знаком вопроса. Это, как я уже сказала, с одной стороны, Зеленский не хочет прекращать войну, иначе он лишится должности президента или будут какие-то проблемы. С другой стороны, Путин не хочет прекращать войну по той простой причине, что он в настоящий момент находится в выгодной позиции. То есть я обращаю ваше внимание, что выгодная позиция Путина, она может быть разменена на любое развитие событий. Вот что более выгодное Путину предложат, то он и сделает. В принципе, конечно, ему бы хотелось продолжать войну. Я обращаю ваше внимание, что та российская группировка, которая была собрана для того, чтобы выгнать украинские войска из Курска, это 70 тысяч человек. Это практически нетронутая группировка, это единый кулак. Сейчас все стоят и думают, куда она пойдет и что она сделает. потому что Украина свои 70 тысяч резерва более-менее истратила, она их пораскидала туда-сюда, частично в Курск, частично в Покровск, кстати, сдерживая при этом движение в течение уже последних нескольких месяцев российской армии на Покровском направлении, добиваясь даже определенных преимуществ. Но вот теперь у России есть 70-тысячная группировка, та самая, которая вышибла украинские войска из Курска, и, конечно, все гадают, куда она пойдет и что она сделает, и если у Путина есть такая колотушка, ну, странно было бы не пустить ее в ход. Но, с другой стороны, Путин мог бы разменять эту колотушку на какие-то очень выгодные предложения, если их ему Трамп сделает. Более того, судя по всему, по этим предложениям, ну, тот же самый Северный поток или те же самые базы в Арктике или еще что-то, вот какие-то сирийские базы, все это можно договориться, оставив Украину в стороне. Соответственно, вот такая позиция у Путина, такая позиция у Зеленского. А позиция у Европы самая некрасивая, потому что мы видим, что Украина, европейская дипломатия, особенно под руководством Кая Каллас, начинает себя загонять в ту же самую ловушку, в которую загонял себя Зеленский. А потому что, ну как, с одной стороны, перед нами люди, которые говорят, что у них белое пальто, и они самые светлые и пушистые. С другой стороны, эти люди, которые дают деньги сирийцам со словами «это новое демократическое правительство», требуют, естественно, как всегда, от проклятого Израиля остановить геноцид. И в том числе, видимо, сирийцам надо вернуть территории на Голанах, в которых новое демократическое правительство Сирии порежет уже не только христиан, но и друзов. Поздравляет вот Кая Каллас главу Туркменистана, главу одной из самых жесточайших диктатур с какими-то замечательными достижениями, а вот с Путиным договариваться нельзя. И, понятное дело, в результате весь Евросоюз становится, в результате этого назначения, во-первых, весь Евросоюз сейчас бегает, как чиновники брюссельские, они бегают, как ужаленные клопы, потому что они остались один на один с Россией, потому что Дональд Трамп сказал, что, ребят, я вас не буду поддерживать. Они хватались туда, хватались сюда, глядят, у них нет армии. Понятно, что на самом деле Путин не будет нападать ни на какую ни Францию, ни на какую Англию, ни на какую Польшу. Но вот на балтийские страны это вариант вполне реальный. По крайней мере, это тот вариант, который надо брать в расчет. И в результате оказывается, что Евросоюз делается, с одной стороны, заложником политики некоторых балтийских стран, а с другой стороны, оказывается, что балтийские страны смелеют от того, что между ними и хищником-крокодилом есть клетка, и начинают крокодила дергать из усы из-за этой клетки. А клетки-то, оказывается, и нет. И вот в результате Евросоюз становится таким, в результате все оказываются в такой неприятной ситуации и говорят Зеленскому: парень, ты, пожалуйста, сражайся за нас, но мы денег тебе не дадим, да и с оружием там на самом деле не очень. И получается, что главная задача Евросоюза – это спихнуть поражение Украины на Трампа, а главная задача Трампа – это спихнуть поражение Украины на Евросоюз. В этой ситуации можно даже войну особенно-таки не останавливать. Ну и, пожалуй, козырной игрок во всей этой истории, как я уже сказала, Трамп, которому, конечно, хотелось бы исполнить свое предвыборное обещание остановить войну, но не ценой того, чтобы прогибаться перед Евросоюзом и перед Зеленским, по причинам, которые я только что описала выше. Будучи альфа-самцом, Трамп не может, ну, просто не в силу своего политического опыта и коммерческого опыта, не в силу того, как он строит свою политику, не может предстать человеком, который выполняет пожелания клиента глубокого государства, которое борется с президентом Трампом. Так что, как я уже сказала, вот главная задача Путина, главная задача Трампа – это оторвать Путина от Китая. И вполне возможно, что она будет разрешена без существенного прерывания войны в Украине. И по меньшей мере можно предполагать, что вполне вероятно, по крайней мере, еще продолжение войны до лета, потому что до лета есть еще пакет американской помощи, который европейцы бы хотели, чтобы Дональд Трамп поставил Украине, а там типа дальше видно будет. И самое главное – обратите внимание на то, что насколько нерационально ведет себя большое количество участников. Это прежде всего Европа. И прежде всего Зеленский, если понимать под нерациональностью несоответствие твоего поведения интересам твоего государства. Потому что понятно, что с точки зрения сохранения собственной власти Зеленский предельно рационален. Начинающий диктатор, которому действительно не очень удобно, потому что как бы ведь Евросоюз считает, что это война демократии против диктатуры, но, с другой стороны, поскольку Евросоюз у нас уже и сирийцев одобрял, и Туркменистан одобрял, то как бы никакой проблемы в связи с тем, что с тем уровнем фарисейства, который наблюдается в современной западной, в современной левой политике, сказать, что Зеленский тоже не диктатор, а вот диктатор один только Путин, совершенно на самом деле никакой нету. Тем не менее, Зеленскому, в отличие от Путина, надо сохранять какие-то приличия. Хотя, может быть, это только мое прекраснодушное устарелое представление. И, соответственно, Зеленский абсолютно ведет себя так, как ему наиболее выгодно. Другое дело, что государству под названием Украина, даже не народу, а сейчас я обращаю ваше внимание, государству как структуре, конечно, было бы выгодно в очередной раз минимизировать ущерб и там просто подписать хоть тушкой, хоть чучелком абсолютно любое соглашение с США, абсолютно любое соглашение с Россией, а дальше просто осмотреться на развалинах и подумать, что делать дальше. Но, как я уже сказала, вот одно из удивительных обстоятельств нынешнего мира заключается в том, что если бы, скажем, Украина была монархией или олигархией, то такое соглашение было бы, естественно, подписано, потому что монарх отождествляет свои интересы с интересами государства, с интересами страны. У него может крыша поехать, у него могут быть неадекватные представления об этих интересах, но, тем не менее, в принципе, объективно они совпадают. У него долгосрочная стратегия у монарха. Как, вот, например, у китайцев, у них планы развития на 100 лет. Минимум. А у демократического правителя... И даже не обязательно демократического, а тем более демократического правителя, который мечтает отменить выборы, у него планы заключаются в том, чтобы получить максимальное количество лайков. И, соответственно, вот все шансы на мир, шансы на минимизацию ущерба, которые были у Украины, начиная с Минских соглашений, кончая Стамбульскими провальными соглашениями, Зеленский упустил, потому что в противном случае он потерял бы власть. На этом ваш покорный слуга переходит к вопросам. Не стесняйтесь, задавайте. Вот Виктор меня спрашивает: Юлия, что скажете насчет Гренландии, реально ли? Виктор, абсолютно реально по следующим параметрам. Обратите, кстати говоря, внимание на очень смешную вещь, что, с одной стороны, европейцы говорят, ну, как Трамп может перекраивать границы и пытаться схватить Гренландию, прикрываясь тем, что, вот, дескать, в Арктике будет соперничество. А с другой стороны, те же самые европейцы пугают ту же самую Европу войной с Россией. Как я уже сказала, у меня вот такое есть представление об этой войне, что если что-то и случится, то только со странами Балтии. И, соответственно, никакой Гренландии со стороны России ничего не угрожает. То есть, ну, ребят, вы или штаны оденьте, или крестик снимите. Потому что или Европе ничего не угрожает, и тогда перестаньте рассказывать об угрозе со стороны Путина. Или Европе что-то очень угрожает, и тогда она должна пользоваться всей поддержкой и помощью Соединенных Штатов, и в частности Соединенным Штатам следует отдать Гренландию. Давайте не будем друг друга рассказывать, что Гренландия – это вот священная датская территория, на которой датчане жили последние 8 тысяч лет или что-нибудь в этом роде. Это территория, на которой живет 67 тысяч человек. Это территория, за которой, между прочим, датчане ни разу не умирали. А, ну, если не считать бедных викингов, которые там перемерли во время малого ледникового периода. А, между прочим, американцы умирали, потому что американские военные в годы Второй мировой войны защищали Гренландию. Это территория, которая вместе с Канадой и Панамским каналом идеально образует территорию того, что называется «Крепость Америка». Это правильная идея укрупнения большого проекта, правильная идея укрупнения жизненного пространства. Естественно, экспансия осуществляется не только географическим способом, но экспансия осуществляется в том числе и географическим способом. И самая важная вещь, заключается... Сейчас, одну секундочку. Как это часто бывает, забыла важную и интересную мысль, которую я сейчас, секундочку, постараюсь вспомнить. Альцгеймер, что называется. Так вот, 67 тысяч Гренландии можно просто купить. Дать им миллион и, соответственно, купить. И... Как я уже сказала, мне кажется, что как раз с Гренландией это тем или иным способом произойдет, и никого от этого не убудет. А Марк пишет, все, бабки кончились, теперь Трамп не спонсирует оппозицию через голос... Так, одну секундочку. Через голос Америки, USAID и прочих там кормушек. Ну, слушайте, во-первых, там, как я понимаю, USAID хоть и отменили, так голос Америки вот простите, не «Голос Америки», а с «Радио Свобода». Пока там временно осталось, не знаю, в какой там это дело стадии угасания. А во-вторых, я вас уверяю, европейцы какие-то там 3 копейки подкинут. Дергают крокодила за усы. Золотая цитата Юлии Леонидовны. Да-да-да, именно так, господа, дергают крокодила за усы. Я знаю, что у усов нет крокодила, но, тем не менее, у этого крокодила усы есть, и за него их дергают. Микс, мне непонятно, зачем настаивать на новых выборах в Украине, но выберут народ опять Зеленского, что тогда Путин говорить? Будет говорить Путин и Трамп. Мих, ну смотрите, самая простая причина, по которой, во-первых, если произойдут новые выборы в Украине, то и на них победит Зеленский, что, с моей точки зрения, да, действительно вероятно, то, ну, во-первых, для этого нужно, чтобы в этих выборах не участвовал Залужный. Соответственно, это бывает так с полусвободными выборами, когда вы очень популярных кандидатов, которые заранее победят, каким-то способом снимаете с дистанции. Добром договариваетесь или не очень? А почему может Залужного не оказаться на этих выборах, тоже понятно. Залужный – посол Великобритании. Залужный говорит очень много вещей, пока вот единственное, что он сказал публично, это были вещи, которые вполне соответствуют курсу Великобритании. Что США не играет правильной роли, что Россия нападет на Европу и так далее. Это такая британская история, я не знаю, чем она вызвана. Может быть, британцы думают, ну, вы потеряли свою империю, давайте пусть и Россия потеряет окончательно свою, а может быть, они помнят Литвиненко, слоны умеют помнить, я всегда говорила, что отравление Литвиненко было хуже, чем преступление, это была ошибка, там еще несколько вещей, которые британцы помнят, вот просто непосредственно. И, соответственно, если посмотреть на то, какое сейчас настроение Европы, а им хочется максимально продолжения банкета и повесить все это дело на Трампа, если что-то провалится, вернее, если когда это провалится, то, соответственно, Европа скорее будет поддерживать действительно Зеленского. Зачем им двойник, зачем им дубль? Это во-первых. А во-вторых, понятно, что Трамп ведет переговоры с самыми разными другими политическими силами и как раз очень заинтересован в том, чтобы победил не Зеленский, потому что победа Зеленского будет восприниматься как персональный щелчок по носу, и таково и будет. Но самое главное, что если в Украине запускается электоральный цикл, это 6 месяцев дикого раздрая и раздора, который может кончиться чем угодно, в том числе, как вы думаете, вот этими 6 месяцами Путин воспользуется или нет? Ответ, конечно, воспользуется. Трамп уже не настаивает на выборах, путь пишет Геннадий. Ну, слушайте, я могу сказать, что как это Трамп не настаивает на выборах, когда только что Трамп выкатил Зеленскому настолько унизительный договор, что даже, в общем-то, даже Зеленский публично отказался ему подписывать. Юлия, что скажете про успешную спецоперацию Кремля «Сигналгейт»? Я думаю, что наш слушатель имеет в виду ситуацию, когда Питер Хексит и Олдс, и высокопоставленные сотрудники Трампа обсуждали перспективы удара, вернее, они просто организовали чат по ударам по хуситам в Йемене, и включили в этот чат по ошибке главного редактора «Атлантик», который не просто страшный противник Трампа, я напоминаю, что это за человек. Это тот человек, который не постеснялся, вот я просто скажу это слово, не постеснялся, опубликовать отвратительную утку, опять не постесняюсь этого слова, отвратительную, о том, что Трамп якобы отказался ехать давным-давно на Франции на кладбище ветеранов со словами «они лузеры». Первое. Вы можете себе представить Трампа, чтобы он так сказал? Вот мы все видим президента Трампа. Он может много разных вещей говорить, но точно не это. Второе. Этого не то, что никто не подтвердил, а вот стали опрашивать всех, кто был рядом, и сказали, нет, Трамп ничего подобного не говорил. Это был черный пиар, знаете, ну просто уровня усть-зажопинских выборов. Вот это был такой кринж, когда было вот реально стыдно за то, что стало себя представлять мейнстримные медиа США, когда речь идет о том, что называется Trump Derangement Syndrome. Соответственно, этот человек случайно был включен в чат. Это тоже очень известная проблема, проблема жирного пальца, потому что это совершенно нормальная ситуация, когда вы в сигнале или в другом защищенном мессенджере, но сигнал в этой ситуации, как я понимаю, действительно замечательный защищенный мессенджер, случайно на кого-то нажимаете и включаете. Вспомните, сколько в интернете ходит мемов на тему того, что какой-то мужик хотел написать жене, а написал любовнице, или хотел написать любовнице, а написал жене и так далее. И что из этого происходит? Ну, это ровно абсолютно тот же случай. Хотели написать жене, а написали любовнице. А редактор «Атлантик», главный редактор этим на все 100% воспользовался. Я, честно говоря, совсем не уверена, что если бы у него такое произошло с Байденом, он бы это раскручивал. Кремль к этому не имеет никакого отношения. Это, по-моему, уже какая-то, знаете, у людей клиника, когда уже не знают, какую гадость сказать про Трампа. И, с одной стороны, пишут, что Трамп завербован Путиным, ну, Илон Маск заодно. Интересно, за какие деньги? Сколько же им Путин заплатил? А с другой стороны, начинают рассказывать, что вот Кремль специально так Трампа опозорил. Это вот такое дуалистическое сознание, потому что то же самое действует у людей, которые считают себя замечательными белыми и пушистыми относительно Путина, потому что они только рассказывают, что он сучит ножками и вот-вот завтра кончится, а на следующий день они рассказывают, что он организует в Европе все теракты, купил Трампа, в общем, какой-то Люцифер, который правит полмиром и так далее, и так далее. И у них всегда вот по понедельникам, вторникам и средам Путин правит миром, а по четвергам и субботам он сучит ножками, и у него экономика завтра рухнет. И не видят люди в этом никакого противоречия, потому что они живут в психологической, а не в реальной реальности. Так вот, что касается истории с сигналом, то я могу только сказать, что это действительно, это очень смешная история. Могли, знаете, и Патрушева включить в конце концов, потому что очевидно, что если тыкали пальцем в жирный список, который у тебя на телефоне, то там, на этом телефоне может быть, например, Кирилл Дмитриев, глава российской делегации, которая ведет вот сейчас эти переговоры. А с другой стороны, я вас должна разочаровать, вот именно так сейчас в мире и ведут нормальные люди переговоры, и ведут, и делают такие группы специально, в них обсуждают конкретные вопросы. Иногда эти группы недолго существуют, иногда долго. Это самый замечательный инструмент ведения бизнеса. Это самый замечательный инструмент группового обсуждения. Там совершенно разумные вещи писались в этом чате. И просто люди, которым впервые показали, как современные бизнесмены и политики ведут нормальные, ведут переговоры, они пришли в недоумение, потому что, видимо, сами подобными вещами не занимаются. А действительно есть подозрение, что администрация Байдена, поскольку она жила в XIX веке, она, возможно, такие разговоры в сигнале не вела. Напоминаю, что сигнал сейчас самый защищенный считается, самый считается мессенджер. Что в свое время, кстати говоря, подвело, помните, Леонида Невзлина. Он, видимо, считал, что в сигнале сообщение можно стереть с другого телефона. А в сигнале по истечении некоторого короткого времени для редактора сообщений. Сообщения можно стереть только на том телефоне, на котором они появились. Так что вот она такая штуковина. Оценка Курской операции. Курская операция, с моей точки зрения, имела единственный смысл, который назывался захват Курской АЭС. Курская АЭС расположена в 40 километрах от границы между Россией и Украиной. И подвижное бронетанковое соединение типа Гудериановского проходит эти 40 километров при отсутствии сопротивления. Там не было сопротивления. Ну, за 2 часа точно пройдет, а на самом деле может и быстрее проскочить. А почему не была занята Курская АЭС, я не понимаю, потому что, насколько я понимаю, какие получали ВСУ приказы, то есть там либо очень чрезвычайно быстро была все-таки организована российская оборона, это один вариант, почему не получилось захватить Курскую АЭС, либо, ну, действительно, были какие-то странные приказы, связанные, возможно, с давлением американцев. Ничуть не удивлюсь, что если мы опять через несколько лет услышим, что были какие-то переговоры, и американцы сказали что угодно, только АЭС не захватывайте, только не бросайте его в кленовый куст. Только не бросайте его в терновый куст. Соответственно, после этого операция в достаточной степени потеряла цель, потому что, ну, с одной стороны, те бомбы, которые падали в этом месте на Курскую область, они не падали на украинскую территорию. А с другой стороны, было ясно, что рано или поздно Путин соберет большое количество войск, которые он сейчас и собрал, и которые у него сейчас фактически является неиспользованным резервом, и ВСУ оттуда вышибет и пойдет куда-то дальше. Сейчас, естественно, вопрос, куда. Самое разумное было бы заскочить и выскочить. Но у Зеленского, как всегда, были иллюзии. Иллюзии, что он почему-то вот этот кусок Курской области обменяет на вот ту самую Запорожскую АЭС. Это то требование, которое прозвучало уже даже после того, как ВСУ ушли из Курской области со стороны делегации Зеленского. Напоминаю, в понедельник на переговорах прозвучало, значит, сначала российская делегация потребовала, чтобы украинские войска освободили всю Донецкую область, ну, что называется, приди и возьми, а потом в ответ украинская делегация предложила, чтобы российские войска поменяли Запорожскую АЭС, внимание, на те территории, которые Украина контролирует на территории Курской области, то есть уже Гулькин нос, ничего. И самое смешное, на территории Белгородской области. А тогда на Белгородской территории Белгородской области действительно пытались заскакивать какие-то украинские диверсионные группы, видимо, с целью отвлечь на себя вот ту самую 70-тысячную группировку, чтобы она не продолжила наступление на территорию Украины. Отвлечь не отвлекли, группировка, значит, эти атаки отражены, группировка как была цела, так и куда-то сейчас покатится, действительно, как большой стальной шар с горы. Чего-нибудь раздавит или не раздавит, посмотрим. Ну вот, соответственно, как я уже сказала, после того, как по какой-то причине не была захвачена Курская АЭС, вся эта операция была, называлась «Обезьяна сунула руку в кувшин» и не может вытащить, потому что там орех. Please comment on the two-tier justice role. Мне пишут по-английски. Пожалуйста, прокомментируйте историю с двухуровневым правосудием. Действительно, в Великобритании со вторника, если я не ошибаюсь, вступает в действие потрясающая, в кавычках, система правосудия, при которой учитываются тяжелые жизненные обстоятельства подсудимого, если он происходит из меньшинств, если он трансгендер, если он то и пятое, десятое, я не помню, кстати, есть там трансгендер или нет, но из этнических меньшинств, если он мусульманин и прочее, прочее, прочее. То есть фактически действительно вводится двухуровневая система правосудия, при которой белый гетеросексуальный мужчина, который является автохтонным населением Англии, получает максимальный срок, А человек, который, скажем, несколько лет назад приехал из Сомали и молится Аллаху и совершил изнасилование, он в связи со стесненными жизненными обстоятельствами и прошлыми колонизаторами, да, и всего такого, получает минимальный срок. Когда это заметили консерваторы, поднялся жуткий хай. Даже премьер Кир Стармер попытался хлопать ртом, что, дескать, это не совсем правильно. Но, как я понимаю, ничего не произошло, это все утверждено, и да, это вступает со вторника. Ну как, я привыкла считать, что вот такие двухуровневые системы правосудия, они существуют только в чрезвычайно несправедливых обществах, в разных феодальных системах. Вот, например, в Монгольской империи было правило, согласно которому наён, то есть потомок знатного монгольского рода, может до 9 раз, если я не ошибаюсь, нарушать закон, и ничего ему не было, ничего ему не будет. И вот обратите внимание, что когда нам говорят об автохтонных народах, то когда, например, нам говорят, скажем, о белых, проживающих на территории ЮАР, то это какие-то колонизаторы и захватчики. Несмотря на то, что предки этих белых могли появиться на территорию ЮАР 400 лет назад, когда там не было многих современных этнических чернокожих групп. А вот если кто-нибудь приехал из Сенегала или из Афганистана 3 года назад, то если у него есть соответствующий паспорт, он уже полноправный коренной британец, и премьер Кир Стармер публично говорит о том, вот как Британия много обязана достижениям британских мусульман. Так что, мне кажется, кстати говоря, в связи с этим, что гораздо большей опасностью для Европы совершенно точно является не Путин, совершенно точно является ислам, совершенно точно является происходящая на наших глазах стремительная колонизация Европы исламом. Ну, сделать мы ничего не можем, что называется, будем наблюдать. Дебаты Каца и Жданова. Кто выиграл? Ну, тут, наверное, я немножечко подушню, потому что, мне кажется, это довольно интересная история. И сразу начну с того, что знакомство с этими дебатами, которые, напоминаю, состоялись на телеканале «Дождь», после того, как один раз Жданов слинял с дебатов, и состоялись в чрезвычайно невыгодных для Каца условиях. Потому что я напоминаю, что все мы помним, что история началась с расследования Каца про банкиров Железняка, которых Кац сказал, что они украли деньги вкладчиков, что Кацу обещали отомстить, просто вот передавали ему угрозы, что сказали, что доберемся до бизнеса твоей жены. И действительно, через некоторое время ФБК, господин Жданов, публикует то, что можно назвать публичным доносом. Что вот смотрите, Кац иноагент, а у его жены еще есть в России бизнес, и господин майор, куда же вы смотрите? И, естественно, возникает вопрос о том, как были добыты документы, которые были опубликованы в ходе этого доноса. Причем часть документов опубликована, а частью документов на наших глазах Жданов просто шантажировал Каца. Потому что это были документы, просто связанные с вообще блогерами, которые не при делах. И Жданов говорил, что вот я могу все это опубликовать, даже там называл какие-то имена, которые телеканал «Дождь» был вынужден потом вырезать в соответствии с европейскими законами о тайне личности или что-то в этом роде. То есть к вопросу того, дианонил или не дианонил кого-то Жданов. И с учетом того, что не совсем понятно, откуда взял ФБК документы, мы можем подозревать не очень хорошие вещи, и все это выглядит, откровенно говоря, ну, совсем нехорошо. А значит, вот опуская эту предысторию и опуская тот факт, обратите внимание, что ФБК по истории с Железняком и Леонтьевым мы так никаких дебатов и не видели. ФБК опубликовал свое опровержение, а после этого лидеры ФБК призвали к травле в соцсетях Каца, когда они увидели, что это не заходит, они просто прекратили, залегли на дно, там вот просто как обрубило. Не было никаких просто продолжений этой разборки. На каждую попытку давайте поговорим, давайте обсудим, лидеры ФБК отвечали, мы все сказали, мы все разоблачили, мы показали, что деньги были выведены во внешний контур и переведены, как это, коллекторскому агентству, по-моему, 80 миллионов долларов. Тот факт, что это коллекторское агентство потом фигурировало в уголовном деле как пример помойки, через которую деньги улетали дальше, наших трех маститых расследователей никак не взволновало. И вообще, конечно, вот выведены во внешний контур, это звучит. Я специально напоминаю предысторию, потому что она во время этих дебатов никак не фигурировала. А вообще эта предыстория, собственно, очень была похожа на историю. Знаете, вот этот Навальный публиковал расследование про Путина. А Путин чего? А Путин отвечал делом про Киров лес. И начался разговор, Навальный украл весь лес. Ну и согласитесь, вот было бы странно проводить дебаты на тему, украл и не украл Навальный лес. Дебаты надо проводить на тему расследований Навального. А проводить на тему дебаты на тему, украл или не украл Навальный лес, это значит уже поддаваться пропаганде Путина. И вот в данном случае то же самое. Проводить дебаты на тему, а блогер Кац и его жена имели, возможно, имели право зарабатывать на рекламе, если часть этой рекламы шла от государственных структур. Это ужасно похоже на обсуждение темы о том, украл или не украл Навальный лес. Но что меня интересует? Это такая мелочь. Что не мелочь? Мое знакомство с этими дебатами началось с того, что мою ленту Твиттера заполнили однотипные сообщения, которые обычно оставляют боты. Выглядели они: Жданов разделал Каца, Жданов с треском победил и так далее, и так далее. И удивительно, на этот раз их оставляли не боты, их оставляли реально Леонид Волков и другие лидеры ФБК. Почему такие сообщения обычно оставляют боты? Очень просто. Дело в том, что бот не комментирует содержание. Во-первых, это выше его интеллектуальных способностей. Бота наняли не затем. Бот не слушает того, что происходит на экране. Бот как раз легко распознать, потому что ему выдали темник, и он заколачивает там. Латынина опозорилась, Латынина очередной раз, или там Кац проиграл дебаты. А во-вторых, это нужно для того, чтобы создать видимость массовой поддержки, чтобы запугать большинство и заставить его присоединиться к меньшинству активистов. И вот мне эта тактика в данном случае показалась ошибочной по двум причинам. Во-первых, оппозиционная публика – это все-таки не та публика, которая на Первом канале, то есть ее не так просто развести просто тупыми словами. А во-вторых, ну нет ничего глупее отменять людей, если отменялка сломалась. Потому что вот одна из главных проблем ФБК заключается в том, что они раньше действительно очень круто отменяли людей. Они отменяли Собянина, они отменяли Венедиктова, они отменяли Собчак, они отменяли Муратова, когда он получил Нобелевскую премию. Они отменяли Семена Слепакова в начале войны за то, что, дескать, тот вот написал что-то против Путина, но до этого он несколько лет назад писал другое. Или Чулпан Хаматову, да, она тут вот раскаялась, но до этого она была доверенным лицом Путина, давайте ее быстрее отменять. А потом в какой-то момент отменялка сломалась благодаря там слишком большому количеству отмененных. И, соответственно, если вы отменяете, находясь в меньшинстве, вы выглядите неубедительным большинством, к которому надо присоединиться, а маргиналами которых надо избегать. И вот потом я стала смотреть дебаты и с удивлением увидела, что тактика Жданова в этих дебатах была такая же абсолютно. Он тоже говорил как бот. Он просто долдонил. Кац работает на Кремль, Кац работает на Кремль. Вот еще раз, это была совершенно та же самая тактика, которую Путин использовал против Навального в деле Киров-Леса. Навальный делает расследование против Путина, и против него возбуждают дело и начинают кричать: «Навальный украл лес! Навальный украл лес!» А, соответственно, ну, Кац работает на Кремль, думаешь. Наверное, он с женой дворец Путину построил, или они вместе «Газпром» распилили. А дальше оказывается, что, значит, по существу дела, дело заключается в том, что вообще-то жена Кац зарабатывает, продавая рекламу блогеров и продавая самих этих блогеров рекламщикам. С моей точки зрения, значительно лучше, чем сидеть на фрираше. Ну и давайте будем честными. Первое. В реально сложившихся российских условиях булочная не может отказать покупателю. Даже если тот, страшно подумать, работает младшим охранником в Кремле. Ну вот, будем откровенны, ну как вы себе представляете, что какой-то блогер Мамикс, который снимает челленджи о том, что я не знаю, как есть пельмени задницы или как там перейти, сварить яйцо вкрутую. Я не помню, чем он занимается. Но, в общем, короче говоря, светоч свободы. И вот этого чувака решают разместить два видео ВКонтакте, и ВКонтакте пытаются... А у Мамикса эксклюзивный договор с с госпожой Потюлиной, с женой Каца. Ну вот как вы себе представляете, что ВКонтакте приходит к жене Каца, она говорит, нет, я с ВКонтакте не работаю. Это путинская контора. Ну, как бы... На бумаге-то оно может быть и хорошо, если заниматься этическим террором. А в реальности оно просто так не катается. И вот Жданов, он вел себя, знаете, вот точь-в-точь, как коррумпированный следак, если кто бывал на допросе. Сколько детей вы сажали, обвиняемый Кац? Ноль. О, так и запишем. Обвиняемый ведет тщательный подсчет своим жертвам. И, как я уже сказала, мне кажется, это ошибка, потому что, во-первых, повторю, другая аудитория. Нельзя обращаться к более-менее вменяемым людям так, как будто у них IQ 70. Б. Глупо отменять, если отменялка сломалась. И есть еще третий важнейший фактор. Дело в том, что Путин полувыиграл войну. Сказать, что он прямо ее совсем не выиграл, мы не можем, но вот можно точно сказать, что ФБК и все, кто обещал российское население заставить мыть российским флагом полы, проиграли. Люди инстинктивно любят победителей и всегда склонны валить все на проигравшего. Именно поэтому сейчас Трамп валит все на Зеленского. Вот если бы действительно Волков заехал в Кремль на белом абрамсе, то тогда все эти тейки про коллективную ответственность, про преследование путинских преступников, ну, а на деле это просто оправдание отмены всех россиян, про репарации, про границы 91 года и так далее, ну, заталкивали бы эту российскому населению по самые гланды. А так достаточно смешно выглядит проигравшая политическая организация, которая ставила на тотальное поражение своей страны, и на то, что она будет победившим юденратом, к которому все побегут договариваться как посреднику. И вот, во-первых, она проиграла. А во-вторых, значит, она показывает сейчас публике, что вот если ФБК все-таки придет к власти, если все-таки сможет вывести поражение из пасти победы, то каждого, кто сотрудничал в кавычках с Кремлем, а критерии сотрудничества мы видим какие, сурово спросит. И вот пытаться это рассказывать реально людям, что, знаете, если вы там, если вы «Газпрому» поставляли мебель, мы идем к вам. Мне кажется, что это не очень выгодная стратегия. Потому что мы, в общем, за 3 года тут чего увидели? Что на проигравших возят воду. Вот кто-то, я забыла, кто-то из американских чиновников сказал прямо на американском телевидении, смотрите, как хорошо получилось у нас с Японией. Мы там 2 ядерные бомбы сбросили, а японцы сейчас наши лучшие союзники. А смотрите, как нехорошо получилось с Литвой. В 91 году 1 000 000 москвичей вышел на площадь за независимость Литвы. А сейчас тамошний министр иностранных дел Ландсбергис рассказывает, какие русские не такие, какая вот эта несовершенная нация. Так вот, оказывается, что как-то вот вы проиграли, вас вычеркивают. Вы победили, оказывается, вы хорошие, с вами надо дружить. И, соответственно, вот мы просто на глазах увидели, что если бы Путин проиграл, то любому с российским паспортом был бы просто конец. Не без стараний ФБК, который составлял списки 6000 и делал вид, что это нормально, и тем самым легализовал вот, собственно, эту отмену россиян. Значит, еще несколько вещей я бы хотела сказать. Ну, одна – это, конечно, совершенно потрясающее то, что было во второй части. Я не знаю, все ли смотрели, потому что все-то ожидали, что Кац будет спрашивать про Леонтьева и Железняка, а он, видимо, понимал, что у Жданова есть, пусть плохой, но заготовленный ответ на эту тему. И, соответственно, Кац стал спрашивать совершенно другие вещи. Ну, например, ребят, а вот вы меня ругаете за то, что моя жена несколько видео перетащила ВКонтакте и заключила договор с ВКонтакте. Вы говорите, что там товарищ майор. Но у вас группа ВКонтакте 192 тысячи человек. Ее любой участковый может увидеть, вы даже не скрыли ее участников. И вы прямо в этой группе постите ссылки, по которым, опять же, любой цифровой полицейский может проверить, кто перешел, а эти ссылки, допустим, ведут на инструкцию о том, как совершать разные, значит, про то, как бороться против путинского режима. И вот чего же вы эту группу не закроете? Ответ Жданова мы все слышали. А вы знаете, что у нас последний призыв в этой группе – это избегать военкоматов. Следующий вопрос Каца. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите плохо со там путинские, цифровая полиция и так далее. А почему вы последние донаты, просьбы о донатах рассылаете через Mail.ru? Почему вы не исключили адреса на Mail.ru, которые, опять же, может посмотреть любой цифровой полицейский? И вы говорите людям: спасибо вам большое за долговременное сотрудничество из этой рассылки. Это двухминутное дело. А ответ Жданова – это не важно. Следующий вопрос. А вот у вас людей сажают за то, что вы говорили, что это безопасно донатить ФБК после того, как она была признана экстремистской организацией, а это оказалось не так. Там есть мерчант Анди, там есть идентификатор человека, которого правил платеж. К этим людям приходят. Почему вы им не разошлете предупреждение о том, что такое может быть? Жданов пускается, знаете, просто вот оказывается в положении двоечника, который выучил билет про вши, вытащил билет про рыб и говорит: рыбы – это такие животные, у которых нет вши. А вот если бы были, и дальше начинает отвечать про вши. А была, видимо, у Жданова домашняя заготовка про Железняка. А Кац не пошел про Железняка, а решил показать, как ФБК превратилась в машину, которую ваши посадки и ваши донаты превращают в гранты и лайки. Это сработало на все 100. Потому что, когда Кац спрашивает, то, ребят, ну как же вот вы запостили красивую картинку о том, как человек нарисовал какое-то граффити, этого человека вы арестовали, зачем вот работает эта ваша машинка, в которой человек приходит в этот подпольный штаб, получает задание, за которое он получает столько-то баллов, вы получаете себе галочку, а этот человек, молодой, как правило, садится, и у него вся жизнь сломана. Ответ Жданова был: это, во-первых, совершенно безопасно, а во-вторых, продолжайте ходить и делать нам галочки, мы вами восхищаться будем. Ну, вот это действительно Кац сделал Жданова, что, собственно, и легко заметить по комментам под видео, потому что там все комменты, просто которые я читала, их они тысячами в пользу Каца. И удивительная, конечно, получилась история с накруткой. Напоминаю, что там за Жданова было вброшено 40 тысяч голосов, но вбросила их не ФБК, а судя по тому, что эту историю был суд, это такая... Это дело пахнет какими-то невзлинскими комбинациями. Но это просто вот был дополнительный такой крученый шар, на который, соответственно, купился Волков. Но самое неприятное, самое страшное во всей этой истории, вот я когда смотрела, я хочу вернуться к более серьезные вещи, которые просто не связаны с этими мелкими дрязгами, кто кого, Железняк, ВКонтакте. Я бы две вещи хотела проговорить, что вот если у вас возникает чувство, вот вы слышите и говорите, ну все-таки, наверное, все-таки, наверное, Кац размещал рекламу ВКонтакте, вернее, жена размещали реклама от ВКонтакта, блогеры от ВКонтакте, это сотрудничество с путинскими организациями, то я вас не поздравляю, я вам сожалею, потому что вы попали под то, что называется этический террор, и под то, что называется культура отмены. А когда достаточно нормальное действие, а вот если очень-очень в него внимательно вглядываться, то вы на солнце начинаете видеть пятна, то вы на Луне начинаете видеть пятна, то вы начинаете это вот тереть так, что оно болит. И это абсолютно то же самое, что вот рассказывать, а Алексей Навальный украл весь лес. Потому что ответ на слова Кремля о том, что Алексей Навальный украл весь лес, да помилуйте, украл весь лес, какие 16 миллионов рублей, которые пришли ему там на счет? 16 миллионов рублей – это вся выручка. А докажите, пожалуйста, что там были какие-то неправильные сделки. А если вы начинаете думать, ну, слушайте, вот Алексей Навальный, он все-таки, может, он и не украл весь лес, может, 16 миллионов – это выручка, но все равно он был советником губернатора области, а при этом занимался бизнесом, это нехорошо. Так вот просто, как бы, если вы считаете, что ваше белое пальто должно быть до того белое, что вы договариваетесь, что человеку запрещено заниматься бизнесом, потому что у вас, видите ли, от этого могут появиться сомнения, то вы или сумасшедший левак, или сторонник сектантов, или еще что-нибудь в этом роде. Потому что, еще раз повторяю, с тем уровнем претензий, которые предъявляют Кацу, можно додолбаться в России до любого, включая хозяина мебельной фабрики, который поставляет мебель «Газпром». Ну, так устроена современная российская экономика, что очень трудно остаться хоть без какого-то, нигде пройти не запачкавшееся государство. Вернее, не запачкавшееся, а просто как бы оказавшись рядом с государством. Это первое. А второе, если честно, вот когда я смотрела, вот это я хочу продолжить эту важную тему о том, что Путин полувыиграл войну, а ФБК и все, кто обещал российское население заставить платить репарации, кажется, проиграли. И вот я, откровенно говоря, думаю, что я этого недооценивала. Особенно в начале войны, тем более, что это казалось абсолютно такой спонтанной реакцией на агрессию против Украины. Да боже же мой, да как же вот это братские народы, сиамские народы, действительно, как мы даже будем жить. И я вдруг неожиданно подумала, что вот этот вот же самый этический террор, этот моральный террор, это очень хорошая на самом деле технология той самой мягкой силы и того самого развала государства, которая приходит незаметно. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Вот смотрите, что случилось с Украиной. В Украине была масса, в Украине была масса всяких активистов, которые, ну, фактически с 91 года объясняли Украине, что, особенно последние 10 лет, что вот бедная Украина, колония России, надо деколонизоваться, и тогда все будет хорошо. И в результате оказалось, Украина на это купилась, и Украина сейчас на наших глазах исчезает с политической карты мира. И люди, которые, как я уже сказала, пытаются объяснить в России, что нет, вот обязательно все равно надо вернуть границы 91 года, надо покаяться, надо заплатить репарации и так далее, они вряд ли будут пользоваться большим успехом у публики. А теперь представим себе такую картину. 22-й год, Харьковское наступление, которое продолжается. Тогда действительно мало было войск российских в Запорожье, которое украинское доходит до Крыма, подкидывают оружие американцы. Путин не заявляет, что он применит ядерное оружие, он тогда же заявил де-факто, что применит ядерное оружие, страшно напугал американцев. Украинские войска действительно разрывают Запорожский коридор, действительно выходят на границы Крыма или даже заходят в Крым. Представим себе, что вот в России происходит государственный переворот, Путин падает, как проигравший войну, даже совершенно не обязательно, что какой-нибудь ФБК приходит к власти. Просто вот все эти активисты, которые нам, начиная с 22 года, объясняли про страшную историческую вину, границы 91 года и репарации, они оказываются в таком же положении, как украинские активисты относительно украинского правительства. И какой-нибудь вполне, ну, условно говоря, какой-нибудь Пупкин в России, может быть, даже генерал ФСБ приходит к власти. И, естественно, первое его желание какое? Ну, правильно, восстановить отношения с Западом. Что ему говорит Запад? Ему говорит Запад, что надо наказать все. Ну, вот мы сами ничего не знаем, но у вас есть тут активисты. Эти активисты требуют наказать всех виновников войны, начиная от Набиуллиной и включая список вот знаменитых 6000, всех бизнесменов, всех людей, кто носит погоны, судить всех военных преступников, а военные преступники – это все, кто перешли границы Украины, и так далее по списку. Ну и новое временное правительство России думает, ну надо же восстанавливать отношения с Западом. Да, надо вот прислушаться к тому, что говорят активисты. Это же говорят активисты, это же говорит российское гражданское общество. Что происходит следующее? Правильно, следующее происходит расчленение России. Потому что губернаторы, которые узнали, что они тоже должны нести уголовную ответственность за войну, какой-нибудь Беглов говорит, ой, а у нас тут Ингерманландия, и вообще мы ингерманландцы, а нас всегда московиты угнетали. И где-нибудь в Мордовии так же говорят, и где-нибудь в Татарстане так же говорят. А, естественно, у правительства, которое собирается судить всех своих силовиков, просто нету никаких инструментов управления страной. Это просто начинается раздеваться, разрываться на две части, бегать, что же делать? Спрашивать совет у активистов, ребята, вы же тут представляете Запад, вы же тут представляете голос гражданского общества. А активисты говорят, ну, слушайте, вот Запад же не может признать независимость Ингерманландии и независимость Мордовии, потому что это изменение государственных границ. Но вы, уважаемое правительство, ради нормализации отношений с Западом такие новые границы можете признать. Ну, все, дальше в течение ближайших 200 лет на территории России, так же, как и на территории Ближнего Востока, идет взаимная резня. Этот кусок земли скатывается к каменному веку и ниже. А активисты сидят в Лондоне, получают соответствующие профессорские звания в Принстоне, и говорят, ну как же, мы же хотели за все хорошее против всего плохого, у нас было еще так много хороших идей. И даже, скажем, Государственный департамент, это самое Демократов или Евросоюз, не в чем упрекнуть, потому что они вообще ничего плохого не сделали. Они просто подсказывали активистам правильные шаги. А активисты подсказывали правильные шаги временному правительству. Я понимаю, что я рисую абсолютно апокалиптическую картину в духе Дмитрия Глуховского. Но, тем не менее, я вот просто вас прошу задуматься над тем, почему была такая странная позиция антивоенная, навязана в том числе, ну, как бы, западными леваками, которые сейчас и представляют Запад, российской оппозиции, которая в результате превратилась в российских диссидентов. Ну, вот как-то так получилось, что эта оппозиция, вот та позиция, которая была задана, те высокие требования, которые были предъявлены, тот дождь, который был отменен и выгнан из Латвии за то, что его ведущий Алексей Коростелев призвал помогать нашим мальчикам. То есть, собственно, призвал делать ровно то, что в свое время делала американская антивоенная оппозиция во Вьетнаме. Американскую антивоенную оппозицию во Вьетнаме никто ж не предлагал этим американским антивоенным активистам отменять Америку, каяться за Вьетнам, посылать голову пеплом, выплачивать репарации и так далее, так далее. Как раз предлагали переживать за американских солдат, бессмысленно гибнущих во Вьетнаме. Так вот, я обращаю ваше внимание, что вот эти вот безумные тейки, безумный уровень требований, которые были заданы российской оппозиции, большая ее часть взяла под козырек. Они кажутся безумными только с точки зрения, если вам нужна эта оппозиция действительно для того, чтобы демократизировать Россию. А если она вам нужна в качестве орудия максимального хаоса, то да, такие тейки как раз вполне сгодятся. Это такое мое печальное, как я уже сказала, считайте, что это такой, ну, мрачная антиутопия. Но, тем не менее, я советую об этом подумать. В Вторая ракетка России Дарья Касаткина объявила, что получила постоянный вид на жительство в Австралии и сменит спортивное гражданство на австралийское. Ну, слушайте, понятно, что мы видим, что российских спортсменов, во-первых, если у них российское гражданство, трудно участвовать в соревнованиях. Во-вторых, это, конечно, было одно из самых смешных черт в поведении Кремля, что почему-то для Путина были очень важные спортивные успехи. Мы помним, как на Олимпиаде Россия занималась читерством, мы помним, как эти бутылочки, как нам рассказывал Родченков, передавались через дырку в стене с мочой. Операция по подмене мочи, важнейшая операция ФСБ. Соответственно, все российские спортсмены после того, как это читерство было разоблачено, понесли за это волей-неволей вот ту самую коллективную ответственность, которая является чрезвычайно несправедливой, но в данном случае российских спортсменов там хорошо отыгрались. В том числе мы знаем, что Украина проявляла... Вот все эти украинские отменяльщики, все эти украинские активисты, они не очень спешат на фронт, но они очень спешили отменить российские концерты российских спортсменов, и эта линия довольно успешно работала. Соответственно, если человек хочет выступать, ему проще сменить паспорт. Это да, таковы реалии. Прокомментируйте слухи о будущем наступлении России. Ну да, я, собственно, их только что комментировала, что у Путина после Курской операции остался кулак в 70 тысяч человек. И очевидно, что он где-то этот кулак будет использовать. У Украины тоже был резерв 70 тысяч человек, который образовался в результате тренировки вот этих самых бригад за границей. По слухам, до трети этих бригад разбегалась, не достигнув и достигнув линии фронта, но тем не менее из другой части оставшихся понемногу выковывались боеспособные войска. И, как я уже сказала, российское наступление возле Покровска они сумели остановить и даже обернуть вспять. А теперь вот мяч на стороне России, вот эти 70 тысяч уже российские, достаточно свежие резервы. А резервы в этой войне, где всем всегда не хватает человеческой силы, это очень большая, это, собственно, главная сила. Ну вот посмотрим, где они будут наступать. Зеленский пишет мне, сообщил, что готов вести переговоры не с Путиным, а с российской оппозицией. Не прошло и 3 лет. А, это цитата из Марата Гельмана. Ну, Зеленский на самом деле ничего похожего не сообщил. Должна огорчить Гельмана. Он сказал буквально следующее, что я не готов вести переговоры с Путиным. То есть это был такой ответ Трампу, что нет, я не буду вести переговоры. А вместо этого сказал какую-то, извините, глупость, что он готов вести переговоры с бизнесменами, с региональными лидерами. Региональный лидер – это кто? Кадыров? А какие вообще бизнесмены? Какие бизнесмены будут вести с Зеленским переговоры отдельно от Путина? Что с этими бизнесменами случится? Им оторвут головы, их запрут в подвал. Их, как сенатора Машковича, тут же лишат бизнеса. Это вообще о чем? А что касается оппозиции, ну, я думаю, имелась в виду какая-нибудь оппозиция типа Ильи Пономарева, который еще в начале войны вроде бы Буданов похлопал по плечу со словами «это будущий президент России». Ну, вызовут какого-нибудь Пономарева к младшему человеку в горе и скажут: «Мы провели переговоры с российской оппозицией». Объявление «Шульман в розыск» прокомментируйте. Объявление «Шульман в розыск» – это вот свидетельство того, как работает нынешняя российская бюрократическая силовая система. Она понемногу что-то себе жрет в совершенно автономном режиме, и этот маятник качается сам по себе, раз запущенный. Я скорее была удивлена, что по каким-то причинам карточка Шульмана из розыска потом пропала. Но, как сказала сама Екатерина Михайловна, небось для того, чтобы заменить фотку на более плохую. На секундочку, сейчас я почитаю переговоры. Галина пишет: «Ну, Юлия, вы же сами выражали сочувствие Юлии Навальной, которая призывала Штаты дать больше оружия, но, вероятно, Украине. она фактически призывала к поражению России, той апокалиптической картины, которую вы рисуете. Честно говоря, Галина, во-первых, я не помню, надо проверить, призывала ли Юлия Навальная дать больше оружия Украине, потому что из того, что я помню, у меня, может быть, случится какой-то сбой в памяти, но если я правильно помню, то вот, собственно, претензии украинской пропаганды, украинских деколонизаторов к Юлии Навальной, кстати говоря, к вопросу о российской оппозиции, это 3 года высмеивать российскую оппозицию Зеленскому, чтобы потом... Ну, ладно, это мы уже тут точно сказали. Так вот, претензии украинских деколонизаторов и активистов к Юлии Навальной заключалась в том, что, выйдя на подиум Мюнхенской конференции в день убийства своего мужа, своего любимого мужа, человека, который был для него светом, для нее светом всей ее жизни, и что эти два человека страстно любили друг друга, это фантастическая история любви, это видно. Она говорила о том, что Путин убил Навального, а не говорила о том, дайте больше оружия Украине, вступайте в РДК. Если я правильно помню, еще раз, мне надо проверить, но в том-то и дело, что Юлия Навальная этого не сказала, и более того, напоминаю, что даже вот этот вот самый митинг первый, где благодаря Фрераши запретили российский флаг и накинулись на Луку Андреева пиарщики из фабрики ботов, который его нес. Даже там было вот давление со стороны украинских пропагандистов, что вы, пожалуйста, призывайте к тому, чтобы давать оружие Украине. Если я помню, там все действительно ограничилось рассказами про границы 91 года и суд над военными преступниками, что тоже очень плохо, но все-таки вот как раз вот это вот вечное требование, давайте, пусть российская оппозиция, а то мы ей еще накидаем говна за воротник, будет требовать давать оружие Украине, оно чрезвычайно редко российской оппозиции выполнялось, за исключением, ну, вот людей типа Ильи Пономарева. Жизнь сложна, господа, что я вам могу сказать? Допинг, пишет мне ММ, должен быть разрешен в спорте. Спорт без допинга – это бред в 21 веке. ММ, я с вами совершенно согласна, потому что когда запрещали допинг, это запрещали для того, чтобы спортсмены не наносили ущерба своему организму. Сейчас, насколько я понимаю, есть огромное количество препаратов, которые, наоборот, не то что не наносят вред организму, а наоборот позволяют спортсмену справиться с высокими нагрузками без вреда для организма. Если эти не принимать препараты, то эти нагрузки будут. С моей точки зрения, вот вся эта история борьбы с допингом, это в значительной степени классический пример бюрократической организации, которая была создана ради одного и продолжает существовать ради совершенно другого. В результате, естественно, преимущество имеют те, у кого хорошо развитая фармакологическая промышленность, но тот же самый Китай. Ну, вот Россия это пыталась использовать системно, а американские спортсмены, но исключительно не индивидуально, не на государственном уровне, тоже, как можно понять, к этому достаточно часто прибегают. И очень много спортсменов говорит, что в спорте высших достижений человек, который прошел допинговый тест, это на самом деле тот человек, который не попался, тот человек, который применил лекарство, которое еще не было внесено в список и так далее, и так далее. Абсолютно вот какие-то безумные бюрократические структуры на это все наворотились, и существует в своей собственной логике. Это вот как Международный валютный фонд, который был создан для поддержания Бреттон-Вудской системы, а после того, как Бреттон-Вудскую систему отменили, существует сам по себе. И, естественно, в Международном валютном фонде, там Госплане на Потомаке, работают те люди, которые по своему уровню интеллекта не получается им зарабатывать деньги в частных банках, вот они попадают в Международный валютный фонд и Всемирный банк. И дают советы, как говорил профессор Преображенский, в результате развивающимся странам космические по глупости и космические же по масштабу. С допингом то же самое. И с моей точки зрения, это мое личное мнение, я его никому не навязываю, Надо сделать просто другое. Надо сделать список разрешенных препаратов. То есть тех препаратов, про которых известно, что они вот в такой-то концентрации не наносят организму человеку ущерб, и для того, чтобы быстрее восстановиться после тренировок, их можно употреблять. А действительно, все остальное объявить как-то вот тут зоной свободной охоты. Дон Рэйва пишет: Юлия, когда до Трампа дойдет, что он никогда при Путине не оторвет Россию от Китая? А почему это Трамп не оторвет Россию от Китая? Это правда, что Россия и Китай действительно достаточно сильно сейчас дополняют друг друга. У России есть большой сырьевой экспорт, у Китая есть, естественно, большое количество машин и всего такого. Кстати, насколько я понимаю, торговый баланс при торговле с Китаем, он там несколько сотен миллиардов долларов, не то 300, не то 400, я могу сейчас на память цитировать и ошибиться, может быть, вы приведете. Он немножко в пользу России. Торговля России с Америкой действительно просто одна сотая этой части. И действительно, отношения России и Китая чрезвычайно взаимовыгодные. Обращаю внимание, например, что система расчетов, которая существует между Россией и Китаем, которую очень забавно тут у нас рассказывал Дмитрий Некрасов, это такая полубартерная система расчетов, при которой юани поступают прямо, рубли поступают прямо на счет внешторбанка в Китае. И эта система просто поддерживается в таком экологическом равновесии, но в достаточной степени нарушить одностороннюю зависимость России от Китая Трамп вполне может, по той простой причине, что Путин сам совершенно не хочет находиться в односторонней зависимости от Китая. Евгений пишет: Юлия, есть ли электронная возможность купить электронные версии ваших книг, чтобы читать на телефоне? Спасибо. А насколько я помню, во-первых, электронные версии моих книг, старых книг, есть, если я не ошибаюсь, на Литресе, не говоря уже о том, что там огромное количество пиратских изданий в сети. А электронная версия новой книги «Сотворение Бога», как я понимаю, тоже есть. Неэлектронная версия продается уже и в магазине «Эхо». Причем Алексей Венедиктов с меня стребовал там какую-то вкладку с красивой росписью. Она продается у Курникова, я не понимаю, не помню, как точно называется их, где-то в Берлине продается, то есть и за рубежом можно купить. Она продается внутри России, у нас есть все соответствующие или частично ссылки в описании, но это очень легко также найти, погуглив. Так что, да, я надеюсь, более того, скоро будет новая книжка. Я, во всяком случае, пытаюсь сразу две книжки достаточно быстро закончить. Юлия Леонидовна, проведите, пожалуйста, научный стрим с Юрием Дейгиным по борьбе со старостью. Саша, ну, знаете, я еще не знаю, чтобы вот можно было так со старостью бороться. Напоминаю, Юрий Дейгин – это замечательный ученый российского происхождения, который прославился и стал очень известен, потому что он первым вывел на чистую воду коронавирус. Потому что это первый человек, который написал гигантскую большую статью о том, что вот есть фуриновый сайт в коронавирусе, и похоже, что этот фуриновый сайт вставили. И вот есть некоторые части с белка, которые парадоксальным образом выглядят заимствованными у малайских панголинов. И так оно, правда, в несколько более сложном виде впоследствии и оказалось. И дело не в том, что Юрий Дейгин вот просто такой единственный гениальный человек, который это заметил. Как мы теперь знаем, это заметило очень много людей. Это заметили, во-первых, практически все западные разведки, и американская, и британская, и немецкая написали, что коронавирус убежал. Причем вовсе не анализировали фуриновый сайт, они анализировали просто известную им внебиологическую информацию. Но тогда, поскольку надо было бороться с Трампом, который говорил, что коронавирус убежал, то все сделали вид, что это теория заговора. Кроме того, так как мы знаем, тот самый Энтони Фаучи, который давал деньги именно на те эксперименты, которые привели к возникновению коронавируса или на очень похожие, и давал деньги доктору Ши Чжэнь Ли через несколько других через несколько других организаций, в частности, организацию доктора Питера Дашика Эко Алайенс, которая, в свою очередь, давала деньги Уханьскому институту. И, собственно, эти были деньги на различные виды усиления функции коронавируса. Мы знаем, что доктор Фаучи и подведомственные ему ученые, которые получали деньги, они получали гранты, они тоже очень быстро заметили все и про фуриновые сайты, и про многие другие вещи, и написали соответствующие имейлы, в которых они списали, что вот коронавирус-то выглядит искусственным, но после этого у них последовал звонок, большой коллективный звонок с доктором Фаучи, по итогам которого было принято решение делать морду чайником и врать. Врать, используя свою научную экспертизу, что есть особенно постыдный вид вранья, потому что, ну, люди светские, склонные, когда им говорят чего-то ученые, принимать слова ученых за чистую правду. Они предполагают, что им лгут политики, они предполагают, что им лгут статистика. Но вот как-то считается, что ученые говорят правду. Если они что-то говорят про теорию струн, значит, наверное, так оно и есть. А мы тут тупые не понимаем. Если нам что-то говорят про коронавирус, значит, так оно и есть. А мы тут тупые не понимаем. Была написана отвратительная статья, которая называлась «The Proximal Origin». Ее подписал доктор Кристиан Андерсен и много других ведущих специалистов в области вирусологии и специально в области коронавирусов. По сути своей, вот если вы сейчас прочтите эту статью, она фантастическое впечатление производит, потому что она, ее можно пересказать примерно так. Мы считаем коронавирус естественным, потому что мы считаем, что он естественный. Она вот как известная фраза Ленина: «Марксизм верен, потому что он правилен, и правилен, потому что он верен». Вот что-то в этом роде. И эта статья, эта Proximal Origin, она сыграла роль такой вот фразы для ботов. Я вот только что говорила, что вот это вот такая специальная технология, когда вы кричалки для ботов повторяете и начинаете ими всех давить, навязывая мнение активного меньшинства как мнение большинства. И вот эта статья, которая на самом деле не содержала никакой информации, даже никакой логики, даже никаких рассуждений, всюду бегали с ней журналисты, всюду бегал с ней доктор Фаучи, всюду бегали с ней вирусологи, говорили, вот есть статья The Proximal Origin, в ней доказано, что коронавирус имеет естественное происхождение. И я не знаю, на что рассчитывали все эти прекрасные люди, потому что все-таки сейчас мир, где есть свобода информации. И дальше вот приходит Юрий Дейгин, и даже не в научном журнале, потому что в научном журнале это бы никто не напечатал, а просто на одном из, я не помню, на медиуме, да, конечно, на медиуме, на одном из свободных сайтов печатают вот эту большую статью, который говорит, а посмотрите, пожалуйста, на Пангалина, а посмотрите, пожалуйста, на фуриновый сайт. А вообще как-то странно, что вирус с такими необычайными, не имеющими аналогов характеристиками появился за 1000 миль от места, где обитают его ближайшие родственники, но зато в том самом месте, где происходили эксперименты по усилению функций подобных коронавирусов. Это вот, извините, что я еще раз повторю это сравнение, это если у вас есть институт по выведению земноводных млекопитающих и снабжению млекопитающих жабрами, и вы рядом с этим институтом находите корову с жабрами. А корова что-то плохое сделала, например, там реки, экосистемы испортила. И вы говорите, ой, это же ваша корова. А вам такие ученые выходят и говорят, ничего-то вы не понимаете в генетике, ничего-то вы не понимаете в биологии. Вот у коров и некоторых организмов, например, дельфинов, обитающих в рыбе, обитающих в море, есть общие предки. Жабры в различных организмах, мезонехиды называются, кстати, жабры в различных организмах самостоятельно могли эволюционировать, а вы со своими теориями заговора нас, настоящих ученых, всех достали. Ну вот выяснилось, что корова с жабрами все-таки была, извините, из института, который работал над выведением коров с жабрами. И первым это доказал Юрий Дейгин, а так он действительно знаменит тем, что он очень много работает с эпигенетическими способами борьбы со старостью, ну, посмотрим. Руслан мне пишет: Юля, сделайте третий том про Иисуса. Первые два вскрывают довольно-таки жуткие вещи про ранних ортодоксов. Руслан, спасибо. Третий том про Иисуса практически сделан. И я обязательно, конечно, вот сейчас буду работать, ну, собственно, уже работаю над книгой, самой интересной, с моей точки зрения, хотя то, о чем крайне редко задумываются, о том, что все-таки происходило во II-III веке, в тот момент, когда церковь, еще не будучи господствующей церковью, с одной стороны, стремительно меняла свои догматы, потому что то, что было ортодоксией в одном веке, было ересью. Вот эта организация, которая все время стремительно меняла свои догматы, но все время стремительно отменяла других людей за ересь, сумела уничтожить такие изнутри Римскую империю, ту самую Римскую империю, которой миллинаристский, насильственный вид иудейского миллинаризма не смог победить во время иудейской войны. Мне кажется, это имеет большие параллели с сегодняшним днем, потому что как получается, что там без грантов USAID, даже без спонсорства какой-нибудь соседней парфии, организация, которая потерпела чудовищное поражение в вооруженной борьбе, которая проиграла все и много раз, которая много раз обещала своим адептам, что они воскреснут физически, что после их победы виноградных лоз будет свисать по 10 тысяч виноградин с 10 тысяч веток, что не голода, а что люди выпьют из источника жизни и станут бессмертными. И вот эта организация раз за разом все проигрывала. Ее один из главных лидеров был унизительным и постыдным образом распят в Иерусалиме. Эта организация рассказала воскрес, и все будет по прежней программе. Он придет с войском ангелов на облаках и всех порубает, а вас усадят на золотые престолы. И, конечно, в процессе попытки объяснения своих неудач эта организация изобрела фантастический мем, который, собственно, и способствовал дальнейшему успеху. Это мем в Иерусалимском воскресении, а на небесах. Вы подниметесь к престолу Господа, вы станете святыми, вы сбросите свои кожаные чехлы, то есть одежды из плоти, и будете сиять, вы облечетесь в эфирные тела ангелов. И как вот с помощью этого фантастического обещания, которое, конечно, уже апеллировало не только к иудейским фанатикам, а к гораздо более широким слоям населения, эта организация сумела много раз переизобрести себя, оставляя при этом абсолютно жестокий иерархический костяк, который требовал почитать епископа как Бога и отменял за малейшую ересь. И как эта организация сумела, в конце концов, еще раз повторяю, без всякого USAID, победить ту самую империю, которую она не смогла победить в прямом бою, какие механизмы этому способствовали, а там были очень специфические механизмы внутри Римской империи, которые этому способствовали, как сожрать общество изнутри и действительно его уничтожить, потому что именно в конечном итоге эта организация, победив, уничтожила Римскую империю и превратила Европу, ну, собственно, Азия до сих пор и, видимо, навсегда цивилизованной Европы. А Европу превратила в место, где в некоторых местах, как, например, в Англии, забыли гончарный круг. А Италия из места, где приблизительно 30% населения было грамотными, превратилась в место, где грамотные были только монахи, да и они тоже. К концу IV века некоторые отдельно ретивые ортодоксы считали человека еретиком только на том основании, если он задумается над смыслом прочитанного священного текста. А некоторые апокрифические тексты до нас дошли по совершенно удивительной причине, например, Деяния по той причине, что монах, который средневековый его переписывал, не владел греческим и не понимал, чего он переписывает. Юлия, мне пишут, вы слишком хорошо думаете. Судя по качеству этих дебатов, их умственные способности хуже, чем... Нет, я хорошо думаю о оппозиционной публике, потому что качество дебатов Жданова, конечно, было, мягко говоря, не очень мокрое. Но еще раз повторяю, это был прием. Это не то, что вот просто Жданов сам по себе такой дурак, а просто это был прием говорить. Кац работает на Кремль, Кац работает на Кремль. А другое дело, что да, в сложившихся ситуациях я говорю, почему это не очень удачно. А если вы посмотрите на то, что вы как раз видите, что качество оппозиционной публики очень высокое, она все понимает. Фенька Свободный спрашивает, Юлия, как вы считаете, почему не происходит новых обменов политзаключенных? А, не знаю, я знаю, что над этим постоянно работают. Ира Быкова, бессмертие вообще не нужно, и жить хочется недолго, а качественно, умирать быстро. Значительная часть человечества с вами будет не согласна, и у меня есть, что называется, фактические доказательства. Потому что все люди, которые верят в монотеистические религии, это люди, которые хотят жить бессмертно.
Да, Юль, мы тут периодически исчезаем, но это вот старлинковские проблемы сейчас. Ой.
Mankind пишет. Да, вот мне говорят, что мы периодически исчезаем, но зато, господа, когда мы появляемся, нас хорошо слышно. Извиняйте. Mankind меня спрашивает, какая выгода была Фаучи замалчивать это? Не лучше было обменять во всем Китае и требовать репараций? Еще раз повторяю, у Фаучи не было выхода, потому что Фаучи и был главным человеком, который не просто способствовал разработкам того, что называется gain of function, усиление функций. А Фаучи был именно тем человеком, который использовал, ну вот через Eco Alliance Питера Дашика, Уханьский институт, как, ну, точно так же, как вообще используется Китай. Вот как используется Китай. А там можно быстро и дешево за очень низкую цену при высоком качестве собрать какой-то девайс, который в Америке будет стоить гораздо дороже. Вот Китай прошел фантастический путь буквально за несколько лет. И доктор Ши Джинли, которая работала в Уханьском институте, отвечала за коронавирус в 2015 году вместе с другим биологическим светилом, с другим гениальным вирусологом Ральфом Бериком, опубликовали работу, в которой они вместе вот тоже создали такой коронавирус химеру. И это была очень большая прорывная работа, и это был только единственный коронавирус. А если я не ошибаюсь, где-то уже в 18-м или 17, да, в 18-м, по-моему, году доктор Ши Джинли публикует другую работу, в которой описываются, между прочим, целых 8 коронавирусов химер, которые они создали, ну, просто буквально в рамках лабораторных экспериментов. То есть скорость, с которой развивалась китайская вирусология, была значительно больше, чем скорость, с которой развивалась американская вирусология, по одной простой причине. Вот тот самый доктор Ральф Берег, когда он работал в своих, в американских лабораториях, он работал в лаборатории четвертой степени защиты. Это означает, что вы работаете, грубо говоря, в космическом скафандре. Этот скафандр долго надевать, долго сменять, и вообще, честно говоря, в нем заниматься наукой, у вас стекло потеет, вы потеете, в нем долго не просидишь, пальцы у вас как сосиски, в общем, одно мучение. А в той же самой, в Уханьском институте, почему это все избежало, это делали в лаборатории второй степени защиты, то есть, грубо говоря, с вытяжным шкафом и в масочке, и в перчатках. То есть Это было вот абсолютно точно, как вся китайская экономика. Ты то же самое делаешь с очень хорошим качеством, гораздо быстрее, а на чем ты экономишь? На безопасности. И поскольку доктор Фаучи был там не просто в полный рост, а фактически это даже сложно назвать китайским вирусом, это фаучевский вирус реально был, то ему ничего не оставалось, как вертеться как уш на сковородке, и ничего не оставалось, как действительно подгрести под себя ту верную когорту людей, которым он также давал на все это дело гранты. И более того, я еще раз повторю свою точку зрения. Я считаю, что gain of function, исследование функций, это абсолютно офигительная область знаний. Мы учимся понимать, как устроена жизнь. Мы учимся понимать, как устроены вирусы. Мы учимся, понятно, вы мне скажете, что вирусы это не совсем жизнь, но сейчас я говорю в самом широком смысле слова. Мы учимся понимать, как тикают кирпичики, из которых складывается жизнь. Да, это несет с собой соответствующие риски. Это несет, если честно, огромные риски, потому что, как я уже сказала, атомную бомбу делать долго и сложно, а напечатать свежий вирус, по крайней мере, там, напечатать вставку вируса, сшить ли газами, можно на ДНК или РНК принтере, который в подержанном виде стоит 10 тысяч евро. Ну, конечно, вам нужны будут некоторые еще вещи, но тем не менее понятно, что любой террорист сможет это сделать дома на кухне в скором виде. Другое дело, что у вас должны быть мозги не такие, как у террориста, который взрывается, слава богу, а, в общем, скорее всего, вы эти мозги, если они у вас есть, употребите для чего-то другого. Так вот, это абсолютно необходимые эксперименты. Это та история, через которую человечество должно пройти. Да, возможно, но за это заплатит достаточно высокую цену. Может быть, гораздо более высокую, чем за историю с первым коронавирусом. Но вот что абсолютно недопустимо, это как говорили в Оренбурге, брать не надо по телефону, лгать не надо по телефону. Вот когда это случилось, надо было признаться. Потому что тот дэмэдж, который нанесли науки, ученые своим враньем в данном конкретном случае, Кристиан Андерсен и товарищи, вот он был гораздо больше, с моей точки зрения, вот того дэмэджа, который был нанесен науке тем, что коронавирус убежал. Понятно, что человечеству дэмэдж был нанесен тем, что он убежал. А вот науке был он нанесен тем, что соврали. А панголинов допросить не смогли, те свернулись, притворились колобком и сказали, что у них лапки. Но там в конечном итоге-то оказалось хитрее. Там это был не совсем панголиния часть С-белка. Мы, кстати, вывесим скоро отдельный кусок про то, что новое известно о коронавирусе, так что вот следите за появлением этими. Кто мучается слушать Латынину, идите слушать Портникова и Гордона. Самоудовлетворитесь. Сейчас. Извините, что я просто сижу и читаю. Как вы думаете, одобрял ли Навальный демонизацию русских или же работал против этого? Спрашивает меня опять же Mankind. Вы знаете, я думаю, вот чем дальше, чем больше я думаю, что одна из причин, по которой Алексей Навальный вернулся в Россию и сел, и погиб, и был убит, заключалась в том, что он понимал, что в сложившейся ситуации он сделается заложником. Вот с одной стороны, я не хочу впадать, вот я все время пытаюсь удержаться между как бы теорией заговора и вещами, которые иначе, чем теорией заговора, не объяснить. Навальный понимал, что он окажется в заложниках крайних леваков, которые за все хорошее против всего плохого, и в заложниках у людей, которые вовсе не желают России добра. заканчивая вот эту тему, смотрите, да, что я думаю. С одной стороны, тут важно не впадать полностью в теорию заговора, потому что когда я захожу в ту же самую британскую прессу, и когда я вижу, что в Британии вводится, как мы только что с вами говорили, двухуровневая система правосудия, при которой белого британца накажут сильнее, чем сомалийца, который с криком «Аллахом Акбар» чего-то там такое сделал, то же самое, что белый британец, условно говоря, ну, кого-то ограбил или кого-то зарезал. А когда я вижу, что деколонизируют Стратфорд на Авоне, потому что наследие Шекспира очень там тяжело для не совсем понятно кого. А когда я вижу, что все достижения того, что раньше называлось европейской цивилизацией, теперь называется белым патриархально-сексистским обществом, которое надо отменить. Я понимаю, что люди, которые отменяют, они это делают в силах, в силу логики, в силу логики современных леваков, в силу той логики, которой руководствуется Франкфуртская школа марксизма, которая занимается этическим террором и которая нашла новых жертв капиталистического общества. Капиталистического общества являются все те, кто считают себя жертвами капиталистического общества. А если ты не считаешь себя этой жертвой, ну, например, если ты приехал с Ближнего Востока, или если ты чернокожий, или если ты женщина, или если ты трансгендер, то тебе надо это объяснить. Как только ты оказываешься жертвой, ты получаешь некоторый символический капитал, который этим людям позволяет, который эти люди преобразовывают в этический террор, в отмену всех, кто успешен, и терроризирует всех, кто успешен, заставляя этих успешных давать им деньги на то, чтобы на этих успешных дальше отменяли. Это с одной стороны. А, кстати, обращаю ваше внимание, что вот в рамках вот этих вот франкфуртских ребят, получается, Россия заведомо принадлежит к белой цивилизации победителей, а вот зачем-то, с моей точки зрения, совершенно несправедливо, той части России, которая сейчас находится на территории Украины, которая тоже всегда принадлежала к цивилизации победителей, ей навязывают историю о том, что, ребята, вы тут жертвы. Как будто, значит, вы тут в Зимбабве. Как... То есть ей навязывают самоидентификацию с каким-то белым Зимбабве. Ну, в общем, как вы лодку назовете, так она и поплывет. А с другой стороны, когда я вижу... что люди, которые этим занимаются, ну, вполне осознанно рассказывают нам про деколонизацию России, про то, что Россию надо разбить на массу регионов, которые, понятное дело, ну, после этого превратятся в Ближний Восток, и на этом месте вообще ничего 200 лет невозможно будет построить. Когда я вижу, что эти люди навязывают такие вещи, которые... когда я вижу, просто говоря, что к книжке Мирьям Ланской, которая заведует в Неде распределением всех этих грантов, пишет предисловие Збигнев Бжезинский, а сама книжка написана в соавторстве с бывшим боевиком Басаева о том, что как было бы хорошо Чечню провести под внешнее управление ООН, чтобы строить там умеренную демократию, я понимаю, что это ЖЖ неспроста и что это просто чисто леваками не объяснишь. Потому что вот те, которые Стратфорд на Авоне деколонизуют, они же деньги от Путина не берут. Если бы они деньги от Путина брали, их, наверное, называли бы каким-то другим словом, не деколонизаторы. Их бы говорили, что они ведут подрывную деятельность против Великобритании. Вот как пройти между этими двумя строками, я не знаю, но вот поэтому честно вам говорю. Юлия Леонидовна, все-таки, пожалуйста, пролейте свет, сколько избирательных цифр будет жить левая повестка в Европе. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Вы-то смотрите, чтобы левая повестка не вернулась, например, в Соединенных Штатах Америки. Пока я вижу, что там популярность демократической партии упала до 27, кажется, процентов. Еще много Тесл сожгут, еще ниже упадет. Так что Но проблема-то заключается в том, что когда у вас есть всеобщее избирательное право, то у вас всегда будет побеждать та партия, та идеология, которая апеллирует к большинству. А большинству всегда удобнее считать себя не победителями, а жертвами. Считать, что им должны. Это самый главный фундаментальный недостаток демократии. Почему, собственно, в XIX веке демократии боялись как огня, всеобщего избирательного права? Почему Джон Стюарт Милль говорил, что всякое избирательное право всеобщее кончится социализмом? Почему Фридрих Энгельс писал, что нам совершенно не обязательно устраивать никакой революции, как только будет всеобщее избирательное право, мы победим? И вторая проблемная вещь, я уже об этом говорила, заключается в том, что когда у вас есть всеобщее избирательное право, то ваш горизонт событий, политика, которая находится во главе государства, он ограничен избирательным циклом. Последнее, собственно, поскольку мне тут уже спросили про Навального и про то, придерживался бы Навальный вот этой вот странной истории с коллективной виной и коллективной ответственностью, я, собственно, на этом, наверное, вернусь к истории с коллективной ответственностью. И тем более, что я тут у Михаила Светова опубликовала статью, которая не прошла цензуру в других изданиях, и которая, мне кажется, говорит об очень важных вещах. Это, собственно, вот та самая коллективная ответственность, это та самая важная идея, которую русским пытаются внушить с начала войны, идея о необходимости коллективного покаяния за войну. Ход рассуждений обычно выглядит так. Путин – это новый Гитлер, немцы признали свою коллективную вину, покаялись и преуспели. Пока народ не признает свою коллективную ответственность за войну, он не сможет занять достойное место в мире. Покайтесь, и вам воздастся. И вот я сегодня постараюсь разобрать этот мем и показать, почему он является психологической манипуляцией, направленной на разрушение личности и народа, и приемом когнитивной войны, которую крайне левые элиты ведут против любой состоявшейся цивилизации. Я начну с самого простого вопроса, а можно ли действия российских войск сравнивать с Холокостом? Я напомню, что то, что делал Гитлер, и то, что в чем участвовали миллионы подведомственных ему людей, не только немцев, но и румын, поляков, латышей, литовцев, украинцев. Это было систематическое плановое уничтожение 6 миллионов евреев, практически всего еврейского населения Европы. 3 миллиона было уничтожено в Польше, 1,5 в Украине. Евреев свозили в концлагеря, отправляли в газовые печи. Специальные зондеркоманды окружали местечки, выводили евреев в лес, поставив на колени, стреляли 5-летним детям в затылок из нагана. По дороге палачи иногда дружески беседовали с конвоируемыми женщинами и детьми. Евреев запирали в гетто. В гетто были свои юденраты, местные органы самоуправления, которые состояли из евреев, которые надеялись спастись, отправляя других на гибель. Ну или надеялись, что если они будут полезны фронту, то это поможет спасти побольше людей. Члены юденратов сами составляли списки на ликвидацию. Сначала требовали отправлять в концлагеря старых и больных, потом самых маленьких. Потом, кто побесполезнее, потом и вовсе всех. В построении этой грандиозной машины смерти Гитлер был не одинок. Множество, например, румынов или поляков добровольно сотрудничало с гитлеровцами. Вот Ландсбергис, дед нынешнего главы МИД Литвы, сразу после входа немецких войск в Литву в качестве министра временного правительства подписывал акт о национализации еврейской собственности. И значительная часть еврейского населения Украины была уничтожена борцами против большевистско-московского империализма, московитского империализма. Вот, собственно, это и невиданная история в истории Европы, даже в истории человечества. Машина планомерного уничтожения называется Холокост. Вот вопрос, делает ли российская армия, российские власти что-либо сравнимое? Ответ – нет. Вот есть ООН, которая считает, что количество гражданских лиц, погибших на этой войне по состоянию на 31 декабря 2024 года, это 12 456 человек, из них 669 детей. А по разным количествам, оценкам, количество убитых украинских военных составляет от 60 до 100 тысяч. То есть по вот таким предварительным подсчетам гражданские и военные потери соотносятся как 1 к 5. Это не имеет никакого отношения к Холокосту, это необыкновенно низкое количество гражданских потерь по сравнению с другими конфликтами. Вот, например, Вьетнам. Количество гражданских жертв там по разным подсчетам составляло от 1 до 3 миллионов. Оно значительно в любом случае превосходило те 800 тысяч человек, которые потеряла вьетнамская армия. А в зонах, которые считались находящимися вне контроля властей Южного Вьетнама, войска США имели обыкновение расстреливать все, что движется, любую деревню, причем с воздуха. Вот есть замечательная свежая книга Ника Терса, она называется «Убить всех, что движется. Настоящая американская война во Вьетнаме». Написана она, кстати, человеком с достаточно левых позиций, поэтому господин Терс специально не касается, почему американцы стреляли по всему, что движется, но зато он приводит фактические отчеты. А вот, например, отчет человека по имени Джиннисон. Это вовсе не Сангми, это другая деревенька. 4 апреля 1972 года Джиммисон был стрелком, вторым пилотом двухместного «Кобра», входящего в контингент из 9 вертолетов, предназначенных для поддержки военных операций Южного Вьетнама в провинции Куангнам. В конце концов, они прибыли в деревню, где, по словам Джиммисона, правила ведения боевых действий гласили: «Все, что движется, умирает». Джиммисону эти правила явно были не по душе, когда командир самолета разрешил ему стрелять по вьетнамцам внизу. Виновато 5 самолетов Хуэй и 4 боевых вертолета Кобра. Значит, однако давление со стороны своего... Джиммисону эти правила явно были не по душе, когда командир самолета разрешил ему стрелять по вьетнамцам внизу, он неоднократно промахивался намеренно. Однако давление со стороны своего командира в конечном итоге заставило его присоединиться к тому, что он называл «кровавой баней». Джиммисон не слышал наземного огня, но насчитал 10 мирных жителей, убитых во время миссии. «Я видел много старушек и детей», — сказал он следователей. «Я видел одного старика, старого. У него была длинная белая борода. Это был единственный мужчина, которого я видел». Когда следователи поговорили с другими членами подразделения, они не поверили, что кто-то мог считать их действия проблемой. На вопрос о соблюдении подразделением правил ведения боевых действий warrant-офицер Томас Эквильс, который не присутствовал во время атаки 4 апреля, подчеркнул, что пилоты следовали официальным приказам, которые предписывали им уничтожать деревни даже при отсутствии вражеского огня. «Мы взрывали деревни, но делали это по приказу», — объяснил Эквильс. «Это была такая работа — уничтожать деревни». А вот лейтенант Филипп Мануэль, который переводил войска в рамках вот той самой миссии 4 апреля, описал то, что он услышал от пилотов боевых вертолетов по радио. «Там внизу люди, я вижу их. Мы здесь немного повеселимся, хорошо, я собираюсь пойти убить несколько человек». Вскоре после этого боевые вертолеты атаковали, они стреляли из пушек, ну, авиационных пушек. На вопрос о разрушении домов Мануэль ответил с некоторым недоумением: «Но они следовали приказам, они сказали, что там внизу была хижина с людьми вокруг нее, а надо было взорвать». И пилоты отвечали: «Я понимаю, что я получил разрешение на уничтожение хижины». А вот уоррент-офицер Дэвид Олдрон тоже считает всю логику расследования сложной для понимания. «Что обвинение против убийства мирных жителей? Да это какое-то безумие, если они были там, сэр, они сами на это напросились». Цитата закончена. И вот, собственно, в 1972 году Джон Пол Ван так подводит итог ситуации. «За последние десятилетия я прошел через сотни деревень, которые были разрушены в ходе сражения. Большинство разрушений было результатом более интенсивного дружественного огня. Подавляющее большинство деревень, разрушенных таким образом, не смогли предоставить достаточных доказательств ущерба, нанесенного противнику, чтобы оправдать разрушение деревни. Было обычным делом разрушить деревню и найти абсолютно никаких доказательств ущерба, причиненного противнику». А это Вьетнам. Или вот, допустим, возьмем Ирак. 19 ноября 2005 года. История тоже с американскими солдатами. Возле города Хадиса сработало самодельное взрывное устройство, подорвало конвой, убило 3 человек. И сразу после этого взрыва оставшиеся в живых солдаты останавливают такси с иракцами, которые ехали следом за ними в университет. А 5 иракцам, водителю такси и 4 пассажирам, приказало выйти из машины и застрелили их на улице. После их смерти лейтенант Уильям Келлоп приказал взять штурмом соседние дома. Дома изрешетили выстрелами и забросали гранатами. Уничтожили всех, кто там находился, включая женщин, стариков и нескольких детей. Одному было 1, другому 2, 3 и 4 года. Сразу после этого армия США опубликовала заявление, в котором сообщалось, что взрыв самодельного взрывного устройства уничтожил 3 американских солдат и 15 гражданских лиц. Но после чего по оставшимся живым солдатам из соседних домов якобы был открыт огонь, и это было полное вранье. А если мы возьмем такую сравнительно бескровную операцию, как вторжение в Панаму, то там на 1000 погибших пришлось около 500 гражданских, то есть каждый второй. А учитывая, что сопротивление панамских военных было минимально, собственно, его вообще не было, то это значит, что военные США стреляли во все, что движется, что является совершенно обычным способом поведения армии в таких ситуациях. Я должна констатировать печальную вещь, которую редко произносят вслух. Да, это стандартный, по умолчанию, модус операнди любой современной армии. Непосредственно во время боя никто, за редчайшим исключением, не стреляет намеренно в гражданских, но также никто, опять же, за редчайшими исключениями, не делает попыток их отличить. Стреляют во все, что движется. Как мы хорошо понимаем, ни во Вьетнаме, ни в Ираке, ни в Панаме действия армии США не являются геноцидом и холокостом. Никто в здравом уме и твердой памяти не требует от США коллективно покаяться за Вьетнам и не сообщает американским гражданам, что если они не выплатят репарации и не воспитают следующее поколение в чувстве неизбывной вины, то им не место среди цивилизованных народов. Тем не менее, как мы видим, потери среди гражданских в Украине от действий российских войск меньше, чем даже гражданские потери во Вьетнаме от действий войск американских. Более того, это несравнимые величины. Кажется, кстати, странным, если учесть, что российские войска действительно часто состоят из уголовников, из маргиналов, а за военные преступления, которые они периодически совершают, их показательно не наказывают. Тем не менее, вот статистика остается статистикой. А более того, вот совсем недавно Conflict Intelligence Team опубликовал статистику по количеству мирных граждан, которые погибли от ракет и артиллерии по обе стороны фронта за 2024 год. Согласно вот этим данным Ливиева, всего за ушедший год в результате обстрелов в Украине и России погибли как минимум 2600 человек. С украинской стороны погибли 1915, с российской 685, причем из них 452 человека погибли на оккупированных Россией территории Украины и 233 на территории, собственно, России. Обратим внимание, что эта статистика совсем не в пользу России, а потому что со стороны Украины погибло втрое больше людей. Правда, надо вспомнить, что у Украины, по сути, нет дальнобойных тяжелых ракет. Те, которые есть, наводятся США и поражают действительно точно военные цели. Вообще вооружение Украины гораздо слабее. Но с этой поправкой картина несколько меняется. Мы все-таки видим, что ВСУ все-таки достаточно часто наносит удары по мирному населению. И, опять же, не обращает на это внимания даже тогда, когда это мирное население, собственно, формально является украинским. Еще раз повторяю, ничего необычного в этом нет. К сожалению, так ведет себя практически любая армия. Ни одна армия в мире, кроме израильской, вообще не думает о гражданских жертвах. Она считает их соответствующим ущербом. Но вот по статистике мы видим, что по моду операнди ВСУ в этой войне, в общем-то, да, ведут себя лучше России, но это не кардинальное отличие. Вот поэтому первое же утверждение, что Путин действует как Гитлер, оказывается, не подтверждено статистикой. Это просто пропагандистский прием. Вот когда Илья Яшин постит видео, в котором Путина сравнивает с Гитлером, это хорошо известный прием левой пропаганды. Если кого-то не любишь, правильно, известно, с кем его сравнивать. Теперь переходим ко второй части вопроса. Вопрос, действительно ли национальное покаяние необходимо для того, чтобы как-то исправиться, начать экономически развиваться и так далее. И ответ, конечно, нет, потому что Германия действительно делала страшные вещи и действительно прошла через национальное покаяние. Но вот Турция перерезала армян и никогда ни перед кем не каялась. Нельзя сказать, что эту Турцию подкосило. А переходим к третьему вопросу, а именно утверждение, что после национального-то покаяния Германия расцвела. А это предполагает, что Германия до покаяния бедствовала. Вот была, наверное, какая-то крошечная отсталая страна в центре Европы, нечто вроде Европейского Конго, сажали там, наверное, картошку, ходили босые, потом напали на мир, а после этого покаялись и процвели. Это, мягко говоря, не так. Гигантская гражданская война, которая разразилась в Европе в два этапа. Сначала с 1914 по 1918, а потом с 1939 по 1945 год покончила с Европой как передовой частью мира, истощила ее ресурсы, привела ее в состояние языковой раздробленности, остановила колонизацию и явилась в конечном итоге главной причиной нынешнего бедственного положения Европы и прилегающей к ней России. Но прежде всего она покончила с Германией, растущим гегемоном Восточной Европы. А главной причиной Первой мировой, собственно, и были геополитические опасения целого ряда держав, а именно Россия, Франция и Англия, связанные со стремительным ростом Объединенной Германии. Я напоминаю, что объединение Германии, создание империи, принесло гигантский невиданный экономический рост, что в 1862 году, в год объединения Германии, ее ВВП составлял 4,9% мирового, а британский составлял почти 20%. А вот к 2013 году Германия опередила Британию. К вопросу о том, насколько состоятельны большие проекты, насколько важны большие проекты. И как, если вы, значит, все раздробите на мелкие части, у вас получается плохо. Только с 1895 по 2013 год ВВП Германии вырос на 150%, производство металлов на 300%. К 2013 году Германия вырабатывала на 20% больше электричества, чем Англия, Франция и Италия вместе взятые. Германия была также культурным гегемоном в Восточной Европе. В конце XIX века каждый образованный человек знал немецкий. Исландия и Курляндия в Российской империи говорили по-немецки. Немецкий был официальным языком в Риге, в Силезии говорили по-немецки, Мемель, нынешняя Клайпеда, и Данцик, нынешний Дайнск, были немецкие города, Богемия и Моравия говорили по-немецки, в Лемберге, нынче Львов, говорили по-немецки, разумеется, образованные люди. Уроженец Лемберга Захир Мазах писал на немецком. Уроженец Праги Франц Кафка писал на немецком. После Первой мировой войны Германия была объявлена ее виновницей и обкорнана по концам, а Австрия расчленена. Новые молодые страны Восточной Европы, будущие кровавые земли, с одобрения победителей ударились в разный местечковый, ну, это можно назвать национализм, а можно прямо и сказать нацизм. Немецкий язык стал языком второго сорта. Его носители системно дискриминировались. Во всех этих новых странах, Чехословакии, Польше, Эстонии, Латвии, принимались практически одинаковые законы. Земли немецких землевладельцев конфисковывались. Для работы врачом, инженером, адвокатом отныне надо было знать национальный язык. Немецкие предприятия разорялись, немецкие гильдии запрещались, соборы и церкви передавались местным общинам, немецкие школы закрывались. На территории Чехословакии, кроме 7 миллионов чехов, проживало 4 миллиона немцев. Ее первый президент Томаш Масарик клялся в Версале Вильсону, что он построит новую Швейцарию, вместо этого построил что-то поближе к Руанде. Не мудрено, что судетские немцы хотели быть частью Германии и поддержали Гитлера. Их дискриминация, так же как и дискриминация немцев, живущих в Польше в Данцигском коридоре, была совершенно реальной. Так что, когда российские оппозиционеры вроде Каспарова, которые знают историю в объеме пятого класса советской школы, сравнивают Судеты с Крымом и возмущаются Мюнхенским сговором, они делают Украине медвежью услугу, а они сравнивают ее, к сожалению, вполне заслуженно, с мелкими националистическими государствами, которые усели Европу восточную в результате расчленения большого германского проекта. Потому что, вопреки истории, рассказанной победителями, нацизм в Европе начался не с Германии. Он начался в том числе национализм, будем говорить, с этих мелких государств, и германский нацизм был ответной реакцией, как всякая ответственная, ответная, непропорциональная, болезненная, чудовищная реакция. Он ударил по самым слабым. Гитлер нашел тех, над кем можно было издеваться безнаказанно. Евреев, которые как раз ни в какой дискриминации немцев не были замешаны, своего правительства не имели. А после Второй мировой Восточная Европа подверглась гигантской этнической чистке. 18 миллионов немцев были выселены с исторических мест их обитания. Нередко в течение 15 минут с разрешением взять с собой 50 марок и кусок хлеба. 2 миллиона немцев исчезли по дороге. Их расстреливали, останавливали эшелоны и вырезали всех, иногда детей. В Чехословакии партия, которая этим занималась, напоминаю, называлась Национал-социалистическая партия Чехословакии под руководством Бениша. Вот Леонид Рабичев в своей знаменитой «Война все спишет» описывает, как в Восточной Пруссии, в районе, где наступала Красная Армия, обочины дорог были усеяны штабелями мертвых немок с окровавленными раздвинутыми ногами. Иначе говоря, нет никакой Германии, которая процвела после разгрома. Есть страна, которая была предназначена консолидировать Восток и Центр Европы. Ее унизили и расчленили в Версале. Униженная она попала в руки диктатора, который совершил чудовищное зверство. Эти зверства были использованы для дальнейшего добивания Германии. Таким образом, утверждение о том, что поражение способствовало процветанию Германии, ну, извините, это глупость. Нынешняя Германия – тень себя предыдущей. Наконец, есть еще один важный момент. Современного немца действительно учат в школе коллективной вине. Ему просто вот учат, как на партийных чистках в 1937 году. Он кается, как белые перед черными, на семинарах БЛМ. Он исповедует свои грехи, как на чистках Хинани, майских. Но вообще-то в 50-х годах настроение немцев было совсем другое. В 50-х годах были еще живы ветераны вермахта. В Германии было те самые 16 миллионов немцев, которые прошли этническую чистку, все остальные, которые пережили оккупацию. Они помнили дороги Восточной Пруссии. Они помнили чешских партизан, нападавших на поезда с судетскими немцами. Они помнили план Маргентау, принятый Рузвельтом и Черчиллем, план, который предусматривал тотальную деиндустриализацию Германии, превращение в сельскохозяйственную страну и, как следствие, гибель нескольких десятков миллионов немцев от голода. Только смерть Рузвельта и приход Трумэна предотвратила выполнение этого плана и сменила его планом Маршалла. Человеческая психика устроена, к сожалению, так, что твоя рубашка к телу ближе. И массовые издевательства над своими женами, сестрами и детьми немцы помнили лучше, чем Освенцим. Они сжали зубы, закатали рукава и принялись работать под контролем всесильных победителей. И вот этому-то поколению, которое ничуть не каялось, было полно ресентмента, удалось отстроить Германию. А вот современный немец, который кается, голосует за зеленых, боится говорить об очередном теракте, закрывает атомные электростанции, этот современный кающийся немец эту Германию проиграл. Со всем своим нынешним покаянием Германия находится в жесточайшей экономической рецессии. Бывший локомотив Европы остановился и тихо катится назад. Но зато немцы действительно каются, их так учат в школах. Таким образом, мы никак не можем сказать, что национальное покаяние необходимо для экономического роста. Как-то вот пока немцы не каялись, экономика росла, начали каяться, остановилась. Кроме того, когда мы говорим о национальном покаянии Германии, перед нами во весь рост станет простой вопрос. Ну, это же не только немцы уничтожали евреев. Было и множество румын, и поляков, и латышей, и литовцев, и украинцев, которые к этому были причастны. Возьмем немецкого коммуниста, который голосовал против Гитлера, никогда ни в чем не участвовал, но работал на оборонном заводе, и он вот еврей, немец по национальности. А возьмем, с другой стороны, румынского добровольца-эсэсовца. То есть получается, что на немца антифашисты есть ответственность, а на румыне добровольца нет. Возьмем просто конкретный пример. 21 августа 1941 года. Украинский город, Белая церковь. Там расквартированная германская часть была поражена неприятно криком и плачем. Это в соседнем здании плакали маленькие еврейские дети, чьи родители уже были расстреляны. Охраняли их местные украинские полицейские. Вот как о дальнейшем рассказывает оберштурмфюрер СС Август Хефнер, это будущий организатор Бабьего Яра. Он пишет: «Я предложил, чтобы детей расстреливали украинские полицейские. Ни один из них не отказался. Я отправился в рощу. Солдаты уже успели выкопать ров. Привезли детей, выгрузили, их поставили у края рва и стали стрелять. Поднялся неописуемый крик. Эту картину я не забуду никогда в жизни. Мне тяжело об этом рассказывать. Мне особенно запомнилась одна маленькая белокурая девочка, которая уцепилась мне за руку. Ее тоже застрелили. В некоторых детей приходилось стрелять по 3-4-5 раз, чтобы их умертвить. Я, как я уже сказала, категорически против коллективной ответственности. Я считаю, что это злокачественная техника для ломки воли и психологических манипуляций. Я считаю, что 10 раз буду говорить, что современная украинская власть, тем более украинское общество, никаким образом, никак, ни сбоку, ни спереди, ни с чего не отвечает за ум. Но вот все-таки в 18 году, как нам с торжеством сообщал украинский политик от свободы Игорь Сабий, Белая церковь присоединилась к списку городов, где наряду с украинским государственным флагом вывешивали флаг АУН-УПА. Это было еще до войны, до 24 февраля 22 года. Но как странно, с одной стороны, Путина с Гитлером сравнивать, а с другой стороны, себя же самих позиционировать как преемников тех, кто делал вот такие вещи. Но самое удивительное в нашем рассказе не это. Самое удивительное в том, что каются не одни немцы. Вот можно с уверенностью сказать, что в современном Европе не осталось ни одной стране, в которой бы не каялись население. Британцы каются за свою империю, французы за Алжир, бельгийцы за Конго. В США, особенно совсем еще недавно, до победы Трампа, каялись перед чернокожими. Редкое ведомство не проводило тренинга, на котором белые не покаялись бы в генетическом институциональном расизме. Были даже специальные семинары, на которых вот эти кающиеся люди всего за 5000 уплаченных ими долларов получали физические плевки в лицо. Но потом зато прошел семинар, строчка могла украсить резюме. Требовали «Defend the police», за скрытый расизм отменяли всякие бренды вроде «Анджи Мима». В Калифорнии, где никогда не было рабства, люди, не имевшие рабов, то и дело порывались выплатить репарации людям, которые никогда не были рабами. Вот Великобритания – это одна из немногих стран в мире, которые запретили рабство. И Великобритания потратила 20 миллиардов фунтов стерлингов в современных деньгах на выкуп рабов, причем заняла эти деньги, и последние последние выплаты по этому долгу были сделаны только в 2015 году. А вот сейчас премьер Великобритании Кир Стармер подписывает документ, который, цитирую, призывает к дискуссии о репарационной справедливости. То есть, как мы видим, вовсе не надо устраивать Холокост, чтобы каяться. Для этого достаточно иметь внутри себя правящую социалистическую левую бюрократию, которая строит всю свою идеологию на ненависти к собственной культуре и собственной стране. И на отмене собственной культуры и собственной стране под любыми предлогами. Я думаю, моим слушателям теперь ясно, к чему я веду, что все эти сравнения, все эти требования покаяния, все эти рассказы про коллективную ответственность – это просто манифестация той же самой левой идеи в переводе на русский язык. Просто то, что в Европе является идеологией правящей бюрократии, в России является идеологией оппозиционной люмпен-бюрократии, активистов которых никто не избирал и которые ни за что не отвечают. А вы, конечно, можете удивиться, откуда взялась такая странная идея, вот с чего современная левая церковь решила построить свое могущество на унижении, на психологической ломке, на технологиях, которые, по сути, применяют деструктивные секты, чтобы сломать волю своих членов. Ну, я тут не знаю ответа на этот вопрос, но могу сказать, что технология сама по себе не новая, имеет очень глубокие корни религиозные. Кстати, характерно, заметим, для ветхозаветных пророков, равно как и для христианства, и для средневековой Европы. Вот вспомним, вот как только какой-нибудь ветхозаветный пророк сталкивается с катастрофическим несчастьем, которое постигает Израиль, там сожгли Лахиш или взяли Самарию или гибель Иерусалима. Он неизменно заявляет, что это результат грехов населения, которое недостаточно каялось и недостаточно молилось Господу. Вот если пришел город Эмор, то, значит, это за грехи наши. Вот, видимо, в человеческой душе есть эта мазохистская струйка. Когда на человека обрушивается несчастье, ему важно найти в них свою вину. Это все произошло, потому что я грешник, я не слушаюсь Бога, не был в церкви прошлое воскресенье, недостаточно коллективно покаялся. Как следствие возникает и решение. Прийти в церковь, которая требует покаяния, и покаяться деятельно. Поддержать эту церковь, распространить ее идеологию, объяснить другим, что они должны каяться тоже. И в этом смысле, да, у меня для российских глашатаев в церкви покаяния плохие новости. Церковь покаяния накрылась медным тазом в США. Возможно, она накроется таким медным тазом в Европе. Судя по реакции на речь Венца в Мюнхене, европейские правящие элиты понимают. Церковь деколонизации впечатляюще проигрывает в Украине и раздирает Украину на части. В России, мне кажется, у нее нет шансов. Ее адепты выглядят люмпен-бюрократами, чутко ловящими каждый вздох почившего в БОЗе USAID, европейской бюрократии и украинских национал-деколонизаторов. Это то, о чем я хотела вам на сегодня рассказать. Сейчас я посмотрю, нет ли у нас каких-нибудь суперважных вопросов. Пишет мне байкер Юлия: немцы уже давно ни в чем не каются, просто говорят, это дело прошлое и нас не касается. Идите все лесом. Наконец, Латынина говорит правду. Отдельное спасибо Юлии Дэши за некую традицию кресла с котами-котом. Это добавляет реальности. Это отдельная фишка. Юлия, что вы такое несете? Чего хочу, господа, того и несу. Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Не забывайте покупать книгу «Сотворение Бога». Долго я ее писала. Приходите к нам. Собственно, не знаю когда, но на следующей неделе. Большое спасибо Даше. Не обратите внимания на эту идиллию, которая у нас на котячьем кресле творится. На двух котов. Книга, пишет мне, безумно интересная. Спасибо. Я очень старалась.